Yamuna Tira Vanachara. Добрый вечер. Центр духовного развития «Радуга-2005» приветствует вас на программе Александра Хакимова «10 законов процветания и счастья». У нас с вами действительно сегодня очень счастливый день, потому что нам предстоит встреча с удивительным человеком, который сочетает в себе и таланты художника, писателя. Здесь есть возможность увидеть и посмотреть его книги. Но также Александр Хакимов широко известен как лектор, проповедник. И много лет назад он получил посвящение в одной из авторитетных ведических традиций. И поэтому многие из присутствующих знают его под именем Чайтанья Чандра Чаран Махарадж. И для нас, для «Радуги-2005» это действительно благословение, что такой человек посетил наш город и будет проводить здесь два семинара. Первый семинар начинается сегодня. Он будет состоять из трех встреч. И сегодня у нас с вами первая встреча. Также на выходных будет семинар «Наука самоосознания». И мы очень будем рады видеть всех вас на этой программе. Также, видите, подарок нашему городу – это выступление группы «Shanti People», которая приехала к нам из Киева. И это тоже поистине редкая возможность услышать такое исполнение мантр. Вот у нас такие действительно праздничные встречи. И сейчас начинается наша программа. Большая просьба выключить звуки мобильных телефонов. Если у вас в ходе семинара возникают вопросы, пожалуйста, традиционно пишите их понятным шрифтом на русском языке на записках. И передавайте просто на первый ряд. Мы их по ходу семинара будем передавать Александру Геннадьевичу. Давайте поприветствуем нашего лектора Хакима Александра Геннадьевича. Спасибо.
Добрый вечер. Кто-то впервые на нашем семинаре, поднимите руки, пожалуйста. Есть гости. Хорошо, это первый день, первая встреча. У нас будет три такие встречи. Тема очень серьезная и важная. И мы будем разбирать законы, правила. Согласно древней традиции, чтобы добиться успеха в жизни, необходимо две вещи. Нужно знать, что такое хорошо и что такое плохо. Все. Как у Райкина, помните? Чтобы быть живописцем несложно. Нужно просто брать нужную краску и класть в нужное место, и все. Вот это сложный момент. Поэтому будем обсуждать три дня эти вещи. Почему же, в чем сложность? Ведь, в принципе, мы с вами знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Но, может быть, нам придется это понять глубже в процессе этого семинара. Глубже. Какие-то вещи утраченные, какие-то мы интуитивно чувствуем, не понимаем, где же эта грань, как она переходит, как во сне, знаете, вот можно взять и уснуть, и погрузиться в какие-то плохие вещи, только что все было хорошо. Как это начинается, как это вот трансформируется, есть законы. И чтобы уследить вот это эхо странное, я пытаюсь удалить микрофон, а эхо меня преследует. Чтобы проследить эти моменты, вот этих тонких перемен, трансформации, необходимо сделать интеллект тоньше. Для этого мы собираемся, чтобы общаться, чтобы более тонкие вещи начать осознавать, улавливать. Есть также целая группа правил, как обострить этот интеллект, как защитить его от огрубления, от деградации человека, защитить. Есть правила предписания. В древних ведах это называется видхи и нишеда. Два момента. То есть нужно принять то, что очень хорошо для нашего роста и развития, для счастья, и отвергнуть то, что нехорошо. То есть правила предписания, запреты и какие-то наставления. И вот с этим сейчас в современное время несколько сложная ситуация. То есть люди сейчас современного мира не очень готовы получать наставления. Они могут получать образование. Они могут много информации получить, но наставление получить трудно современному человеку. Поэтому мы это скорее не в форме наставления представим, а так на суд зрителя, так скажем. То, что мы будем говорить. Не в форме наставления, потому что это может расцениться современным человеком как некое давление и даже оскорбление. Почему-то вы меня наставляете, почему-то вы меня учите. Мы не будем учить никого. Не будем применять этот метод древний. Но в древности именно таким образом передавалось знание. Например, зачем мы слушаем, если есть все написано в книгах? Веда говорит, ты должен услышать. Не просто прочитать, а услышать. А почему? А зачем? Можно прочитать в книге. Все, что мы сейчас будем обсуждать, можно открыть книгу, и там все священные эти заповеди, и законы, и все описано, пожалуйста. Оказывается, есть разница. Если я получаю знания сам непосредственно из книг, это одновременно развивает и гордость учености. А гордость учености является самое тонкое, самое большое препятствие в развитии духовном. Но если это получаю в форме наставления в свой адрес ту же самую информацию, это знание развивает в ней одновременно и смирение. Видите? Есть огромная разница, как мы получаем, то есть процесс получения знания, вот что важно. То есть мы знаем, что хорошо, что плохо. Теперь нужен процесс, как это получить, от кого это получить. Это уже наш выбор, наша позиция. То есть гуру это просто тот, кто очень хороший ученик, вот и все. Тот, кто способен получать в течение всей жизни духовные знания, получать их в форме наставления. Он способен обучать других. Причем так, что даже человек этого не заметит, что какое-то совершается над ним насилие или давление, потому что там проводник знания – любовь. Вот это важный момент. Ну, вспомните свою школу. Какие-то предметы нам нравились, какие-то не очень нравились. Например, сам по себе предмет может нравиться, но преподаватель не очень нравится, и мы теряем интерес к предмету. Бывает наоборот, предмет не очень-то нравится, но преподаватель потрясающий. У нас интерес к предмету увеличивается. То есть проводник знания существует. Есть знания, есть проводники знания. Ну, как в электричестве. Есть электричество, есть проводники электричества. Есть какие-то проводники, которые вообще ничего не проводят. Есть больше проводят, есть еще. А есть просто потрясающий. Серебро, хороший проводник. Но дорогой. Медь тоже, но дорого. И так эти вот проводники, они существуют. И речь именно об этом идет. Найти проводника знания. Как получить? То есть, например, мне скажут, будь, пожалуйста, скромней. А я скажу себе, ну, хорошо сказать, скромнее. Как это сделать-то? Вот я часто слышу такие наставления, что я не скромный человек, но я по природе такой. Но я не знаю, как это сделать. Как же, чтобы в меня вошло это все? А значит, войдет что-то, вытеснит лишнее. Вот это сложный момент. Вот в этом нужно разобраться. А не вытеснит ли что-то ценное, понимаете, вместе с тем недостатком? Может быть, что-то вот и хорошее во мне уйдет? Может, я вообще, я буду не я, я потеряю себя. Может, меня просто прозомбируют и все? То есть есть масса опасений на этот счет. Как же получить в сердце знания? Будет ли это полезным для меня? Есть некий такой страх, как бы, измениться вот в эту сторону. И с другой стороны, человек живет просто как хочет, опираясь именно на свои желания. И что происходит с ним? Куда он идет? Вот, в какую сторону? Если вот каждого отпустить и просто делать, что хочешь, что будет? Как вы думаете? Куда все поплывет? Вот это вот движение. Уже этот процесс, в принципе, идет. Куда влекут чувства, туда и пойдет разум. За чувствами. Это еда, это сон, это совокупление, это оборона. И их человек может культивировать до бесконечности. Принцип еды можно культивировать до бесконечности. Представьте, сколько сейчас промышленности производства работает просто, чтобы сделать чайные ложки, столовые ложки, вилки, сервизы, приборы, столы. Вы удивитесь, какое огромное производство работает для того, чтобы человеку просто поесть. Просто поесть. Не говоря уже о сне. Это дома, квартиры, кровати. Не знаю, там столько, тысячи, миллионы возможностей дизайна, мебели, покрывал, чего угодно. И так далее. А что касается секса, это вообще разговор отдельный. Мы как-нибудь упомянем в лекции вообще эту тему как-нибудь. Обязательно. Это очень важный такой момент нашей жизни, цивилизации. И оборона также. Вот эти вещи культивируются автоматически. Если человек не получает никакого образования, он будет это делать, потому что это заложено в его природе. В природе потребностей, физических потребностей. Но мы сегодня будем говорить, а почему, идя таким путем естественным, я терплю неудачи? Вот в чем мой вопрос. Что для меня не подготовлено, мне мое место, почему мне приходится бороться за все в этом мире? Вот как бы место, знаете, не подготовлено. Вот я родился, а места мне нет. Странно, правда как-то? Вот теория эволюции, представьте. Вот корова есть, а вот травы еще не появилось. Ну нету. Ну так уж вышло. Корова уже произошла, а травы нет. Такого не бывает. Видите, если есть корова, есть трава, уже все необходимо. А я вот рождаюсь, мне приходится постоянно бороться с кем-то за какое-то выживание, за место, за деньги, за все на свете. Как будто для меня места здесь нет. Нужно как-то брать вот хитростью, силой, чем угодно. Поэтому мы хотим, чтобы у нас были богатые родители или богатые какие-то родственники, покровители, которые уже позаботятся, это удачное рождение. Знаете, если родился уже в богатой семье, вот тут есть как бы покровительство, и мне уже не приходится бороться за выживание. Есть покровители. Но в основном нам приходится вступать в некий конфликт с этими желаниями, с их реализацией. И веды говорят, что получить желаемое можно тремя путями. Вот любые желания в сердце, посмотрите, три пути есть их реализации. Первый называется мантра, второй – тантра, третий – янтра. Первый – мантра. Мантра – это звук или обращение. Например, могу обратиться, вы можете обратиться ко мне, могу к вам, мы обращаемся. Это при помощи звука происходит. Можно условно обратиться или по имени обратиться. Зависит от отношений, от моего знания. Насколько я понимаю, знаю вас. Если скажу «гражданин», вы уже откликнетесь. Это мантра. Но! Мантры разные бывают. От уровня благочестия зависит именно как, какую мантру выбираете для практики, для исполнения желаний. Например, бытовой пример, чтобы объяснить. У меня есть дочь. Я скажу, дорогая, сходи, пожалуйста, в магазин, купи мне то-то, то-то, то-то. Это что? Это обращение. Это просто обращение, просто звук. И что же в результате? Она идет, делает это, приносит. Видите? Чудеса, волшебство. Значит, мантру, и сработало. Все просто. И мы этим пользуемся, оказывается. Когда? Когда есть отношения. Вот когда есть такие отношения, я могу просто обратиться и получить. Но если я обращусь не к дочери, а к совершенно чужому человеку, скажу, пожалуйста, сходи и принеси то, что я тебя попрошу. Он меня переспросит, вы что имеете в виду? Вы ко мне вообще обращаетесь? Обращение ко мне, точно, вы не ошиблись, нет? Если так, то вы идите сами, себя обслуживайте. Я вам не нанимаюсь это делать. Отношений нет, мантра не работает. Все просто. То есть бытовой пример это проясняет. Точно так же люди обращаются иногда к Богу, но ответа как бы нет, мантра не работает. Нет отношений и нет запаса благочестия, не срабатывает метод. То есть у кого-то срабатывает, у кого-то не срабатывает. Знаете, я читал одну историю. Про одного христианина, как в древние времена, в старые времена, один христианин как бы начал иной путь практиковал. Вот впервые он заложил основу аскез и молитвы. То есть до него они были все проповедниками, христиане первые. А вот он один из первых, кто уединился и практиковал молитвы и аскезы. Долгие-долгие годы. И он там достиг какого-то совершенства, он стал видеть ангелов, то есть стал слышать голоса, стал общаться с Иисусом, со святыми. И он несколько гордился тем, что вот он такой путь как бы нашел. Но ангел сказал ему, что на самом деле ты не первый, кто идет этим путем. Не гордись. А я тебе сейчас скажу, где найти этого человека, который гораздо раньше тебя это практикует и гораздо больше успеха добился. И послал его через какую-то безжизненную пустыню туда, в глушь. Там какая-то пещера есть в центре этой пустыни безжизненная, где люди не ходят. И там найдешь пещеру, там этот отшельник и живет. Очень поразился этот верующий человек. Там, в пустыне безводной, где нет ни травинки, ни растений, живет в пещере. Вот этот отшельник 40 лет. Чудо какое-то. Но он не мог не поверить и пошел в ту пустыню. Он не думал, выживу я, не выживу. Он был настолько верующий, настолько вот он доверял этому голосу внутреннему. Он пришел, увидел, точно есть пещера. Кругом пески и камни. Пещера, зашел в пещеру, увидел, что там сидит человек. И молится. И в той пещере какой-то источник воды небольшой есть. И все. И больше ничего. И они встретились и разговорились. Говорит, я ждал тебя. Этот святой уже знал, что придет к нему этот отшельник. И тут ворона прилетела с булкой хлеба в клюве. Она сбросила ее вниз и улетела из пещеры. И хозяин, начальник, заплакал. А что ж ты плачешь? О чем ты думаешь? Да вот я думаю, я тут 40 лет в этой пещере сижу. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетала с полбулкой хлеба. А сегодня нас двое, она булку уронила. Вот такая история. Это называется мантра. Если мы имеем такой уровень благочестия, вообще думать не нужно, что есть, где спать, то есть как это описано, так оно и будет работать. Если скажете, гора, иди сюда, гора подойдет. Это уровень отношений просто. Поэтому Иисус называл таких людей, которые не могут ничего, говорит, маловерные. Ну, ничего не можете вообще. Вот вы даже когда молитесь, ничего не получаете. Вы маловерны, у вас нет веры. Ну, хорошо, метод не работает так, надежно. На него сейчас нельзя опираться, знаете, нужно ходить на работу. Что это такое? Что за метод? Тантра. Если недостаточно благочестия, тогда делается так. Бытовой пример тантры. То есть тантра значит поклонение, служение. Это метод получения и исполнения желаний. Я бедный человек, понимаете, нищий. Семья у меня страдает. Нужно есть что-то, как-то жить. Пожалуйста, помогите мне, вы богатый человек. А, нужны деньги. Ну хорошо, вот тебе объем работы. Выполнишь, получаешь такую сумму. Но ты должен уважать меня, делать то, что я тебе говорю, приходить вовремя на работу, вовремя уходить. То есть ты должен подчиняться мне полностью. Тогда, в этом случае, ты получаешь вот такую сумму каждый месяц. Договорились? Договорились. Тантрический метод. Метод служения и поклонения. Есть начальство, есть подчиненные. Эта система называется тантрический метод получения желаемого. Отношений нет. Если вы не будете работать, вам деньги не дадут. Там любви никакой нет. Там благочестие, ты мне и тебе. Вот ровно сколько ты заработал, столько получил. Все. Отмерено. Ни больше, ни меньше. И закон охраняет это. Если есть обман, закон будет разбираться. Там нет каких-то близких, родственных отношений, любви. Нет, хозяин платит не из любви, а потому что он работает. И подчинен работает не из любви, а потому что ему платят. Их связывают деньги. И если даже этого запаса благочестия нет, чтобы честно трудиться и честно платить, тогда янтра остается, последний метод получения желаний. Последний, потому что дальше уже все разрушается. Там уже нет никаких метод, каждый сам за себя. Это же общество не цивилизованное. Но янтра – один из способов получить желаемого в рамках какой-то еще организации управления. Это эксплуатация. Подчинение. Янтра – значит машина. Янтра означает также вот это тело, биологическая машина. То есть за счет эксплуатации этих тел я могу получать желаемое, либо создавать механизмы, подобные человеческому, чтобы они могли исполнить какие-то функции нажатием кнопок или заложением программ. И сейчас существует такой проект, и он, в общем-то, известный, как продвигается это направление. Тантра, она тоже есть, и янтра. Янтра означает, что теперь человеку готовят вживлять чипы. Прямо на кору головного мозга. Есть программа в России, она, в принципе, уже практически одобрена. Но то есть свои причины, потому что люди становятся неэффективными в работе, очень мало талантливых людей, становится меньше и меньше одаренных. С этим нужно что-то делать, не знают, где их взять, поэтому вот такой есть проект. Прямо на кору головного мозга вживляется специальный чип, и из центра информации закачивается любая программа, которая необходима для исполнения каких-то функций. И человек становится таким вот очень хорошим исполнителем, эффективным. При этом получает все желаемое, если он чего-то хочет, пожалуйста. Вот такая программа уже реально существует. Мы не говорим, что это сейчас придуманное. Это проект очень будущего считается. И человек – цивилизация будущего, где будут люди эффективны, трудоспособны, исполняют все будет очень качественно и вовремя. Это называется процесс янтра. Вот мантра, тантра, янтра. И как мы говорим, постепенно утрачивая благочестие, человек ищет новые пути, тантрические и вот это янтры. А наша задача с вами, наоборот, пути в обратном направлении, идти вверх. Вот почему мы собираемся, обсуждаем эти законы бытия. Потому что есть много всяких законов успеха. Много. Но мы сегодня поговорим о законах, которые возвышают человека, чтобы мы не попали под это чипование. И наши дети тоже, не дай Бог. Потому что проект именно детский, нового поколения. Детей эти будут забирать от родителей. Просто протестировав, насколько они квалифицированы, будут просто отнимать у родителей и создавать такие лагеря, где их будут потом обучать вот этому методу. Как подчиняться, как с этим чипом жить. То есть это закономерный как бы процесс, о котором мы сейчас говорим. И есть другой процесс, о котором мы сегодня скажем, как закономерно избежать всех этих неприятностей. И первое, с чего начинается, какие правила нужно усвоить. Мы пойдем снизу вверх, потом вы поймете почему. У нас будет 10 законов здесь. И мы пойдем снизу вверх. Первое препятствие, которое существует на нашем пути, корень всех других проблем. Что бы вы думали, что это такое в человеке? Именно сейчас о препятствии говорим. А потом доберемся до того, что вот мы утратили. Позитивные вещи мы утратили, поэтому сейчас о них не будем говорить. Мы должны к ним подойти постепенно, раскрыть постепенно этот момент. А негативные вещи нам известны хорошо. Неплохо. То есть психологи современные хорошо в этом разбираются. А позитиве сейчас белое пятно. Или черная дыра, так скажем. То есть знание утрачено. Поэтому давайте постепенно вот с известных вещей подступим к тому, что нам необходимо восстановить себе. Некоторые программы сейчас не работают, их нужно оживить. Вместо чипа нужно оживить их просто. Включить. Давайте включать. Начнем с препятствий, которые нужно устранять. Программа включится сама по себе. И первое препятствие на этом пути – это не что иное, как обычное человеческое. Верно. Зависть, да. Это коренной ключевой порог человеческий. Давайте найдем антоним слову «зависть». Антоним. Противоположное что? Есть зависть и есть любовь. Щедрость, антоним – жадность. А здесь мы говорим «зависть». Зависть – это его синоним какой? Злоба. Недоброжелательность. Когда мы не желаем добра людям успешным. Когда мы не радуемся чужому прогрессу, росту. Когда немножко легче, когда другому плохо. Знаете анекдот? Человек идет по Риге. Он встречает, ему джин встретился. И говорит, ну, давай договор заключим, любые желания исполняем. Какие хочешь, материальные. Только одно условие. Что бы ты ни попросил, у твоего соседа будет в два раза больше. Хорошо. Хорошие условия, нормально. Меня это не беспокоит. По рукам расписался кровью, договор подписан. Хочу виллу на том участке земли. Давно мечтал. И раз, двухэтажная вилла. Как он хотел. Потрясающе. Поднялся на второй этаж, в окно посмотрел, там 4 этажа у соседа. Ох ты, как-то вот странно, знаете, вот мой джин, моя кровь, и мой договор. И тут сосед вот сбоку припека. Хорошо, хочу Мерседес новенький. Раз, и тут же Мерседес новенький. Блестящий, прекрасно. Он в окно, там 2 Мерседеса. Нет, 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 я уже так не могу спокойно смотреть. Дорогой джин, сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Ну вот теперь нормально, теперь можно жить дальше. То есть эта энергия зависти, она врожденное качество. Не думайте, что у кого-то ее нет. Если бы у нас ее не было, мы бы с вами не родились в этом мире, в этом измерении. Здесь рождаются люди именно с этими человеческими пороками и добродетелями вместе, в смешанном виде. И зависть – это одна из основных причин, почему мы здесь сейчас. Вот здесь, в этом мире именно находимся. От уровня зависти зависит уровень нашей жизни. То есть, другими словами, секрет заключается в том, послушайте внимательно, чем меньше зависти, тем больше открываются способности. Автоматически. Ситхи. Мы же хотим ситхи. Способности. Могущество. Вот вам секрет. Вот в этом секрет. Но вопрос сложный. Как же его применить-то? Как, что с этой завистью делать? Сейчас я скажу. Только держись крепко. Есть лекарство от зависти. Но я не знаю, кто его применит только. Лекарство такое. Можно избавиться от зависти. Если вы служите тому, кому завидуете. Вот это точно античеловеческая заповедь. Как люби врагов своих, это то же самое сказать. Вот это нет, это непреодолимо, это невозможно, о чем вы говорите. Нет, любить своих врагов, любить того, кому я завидую, нет, это просто невозможно. А вот, тем не менее, вот такая заповедь. Поэтому, но я понимаю, тем не менее, это трудно, поэтому есть методы, процессы, как же все-таки избавиться от нее. Есть косвенный метод. Есть одна из практик. Вы поднимаетесь рано утром, просто проснулись. Перед чем приступить к делам, вы настраиваетесь на добрую волну, закрываете глаза так вот ровно, садитесь и говорите: «Всем желаю счастья». Тоже один из методов, не такой эффективный, но тоже хороший. Почему с закрытыми глазами? Потому что если вы кого-то увидите, у вас не получится уже. Если вы кого-то перед глазами увидите, вот того человека или двух-трех, уже это искренне не получится. Нужно закрыть глаза и просто всему вот этому полному целому, не глядя, сказать: желаю счастья. И уже как-то какой-то процесс начнется, постепенный, медленный. Потому что прямо служить кому мы завидуем, это практически невозможно для обычного человека. Нужна подготовка. Специальная подготовка. Вообще веды говорят, это тоже невозможно. Потому что завидуем-то мы на самом деле Богу. А поэтому эта зависть распространяется на все остальное. Чуть кто-то красивей, нам уже не по себе. Кто-то богаче, нас это задевает. Кто-то умнее, нас это задевает. Люди конкурируют, кто богаче, кто умнее, кто красивее. Мать делает аборт, почему? Завидует собственному ребенку. Так написано. Причина та же самая, зависть. Она даже не знает его, знать не хочет. Если она узнает, она привяжется. Но пока он не родился, его... И все. Иначе как я потом буду бегать на вечеринки, наслаждаться жизнью? Зачем мне это ребенок? То есть, если исследовать все эти умонастроения, вот этот корень греха, как бы корень порока, это будет зависть. Но она порождает следующий порок. Я прошу прощения, одна оговорка. Зависть не порождает порок, пока не проникнет в собственный разум. Пока не станет нашим привычным образом жизни. То есть, когда мы начнем на нее опираться, вот тогда нужно порождать новый порок. Пока мы на нее опираемся, а боремся, она не порождает пороки. А если вы вступаете в конфликт, в борьбу с собственной завистью, вы уже останавливаете пороки, развитие их. Это может быть трудно, но деградации не будет. То есть все святые вступали в конфликт со своими, как в дьяволом в сердце, они говорят, своими пороками внутри. Так они останавливали этот жуткий процесс. И чувствовали какая-то сила, которая все-таки их тянет туда, оказывается. Не так просто остановить все это. А? Это нужно в такой конфликт, битва в душе. Это самое, как бы, серьезное испытание в жизни. Легче, знаете, весь мир себе подчинить, чем подчинить себя самого себе, свои чувства и ум, и разум. Стать хозяином своей жизни. Если зависть становится обычным делом, если мы на зависть уже строим отношения и культуру, если она уже проникла в культуру, в отношения, в экономику, в политику и во все остальное, тогда эта культура порождает следующий порог. Ложь. Вот, если кто-то спросит, откуда берется ложь, вот из этой энергии зависти. И если мне предложат что-то ложное, я откажусь. Вы тоже. Ну, это ложное. Зачем? Не надо, не хочу. Тогда мой вопрос. А как же все-таки она распространяется, эта ложь? Ведь каждый знает, это ложь. Но как же она распространяется? Как она утверждается в обществе? И знаете, сейчас столько много ложных утверждений, ложных наук, ложных аргументов. Сейчас ложь на лжи, ложью погоняет средствами информации. Вряд ли можно найти какую-то вот чистую истину такую. Сложно. Все очень запутанный момент. На каждое утверждение есть какое-то еще опровержение, знаете. То есть очень сложно сориентироваться, где правда, где ложь. Так вот, как же распространяется ложь? Если проводник знания – любовь, то кто же проводник лжи? Как-то раз один известный учитель в Индии, великий учитель, сказал своим ученикам, что этот мир обманутых обманщиков. Ну, так в лекцию упомянул об этом и довольно сильно это заявил, что весь мир вот такой, вот представьте, вот весь мир такой. И после лекции один ученик поднял руку и спросил: Гуруджи, вот вы только что в лекции сказали, что весь мир обманутых обманщиков. Объясните этот момент. Что это такое сильное утверждение, что тут вообще нет честных людей? И он привел хороший пример для Индии того времени. Я думаю, что это было в начале прошлого столетия. Буквально в начале прошлого столетия это случилось. И он привел интересный пример. Он сказал, что в Индии есть места паломничества. И все сказали: да, есть места паломничества, мы их хорошо знаем, отмываем. Мы тоже ездим в Индию в места паломничества. И многие женщины индуски едут в места паломничества с целью соблазнить садху. Садху – это образ жизни святого, кто ведет. В местах паломничества их много. Почему? Что в Индии иметь ребенка от садху престижно. То есть к вам будут приходить за благословениями, касаться его стоп, давать пожертвования и прочее, вас будут уважать, если у вас ребенок от какого-то садху. И женщины, желая иметь такого ребенка от садху, хотят идти в места паломничества, чтобы обольстить их. При этом безнравственные мужчины знают об этом, одеваются как садху, идут в места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают почему? Потому что обман приятный. Вот она причина. Любую дурацкую вещь, если вы получите в приятной форме, вы ее, естественно, захотите принять, не откажетесь. Ну, ты меня уважаешь? Ну, помните? Или не уважаешь? И наливают вам. Это с любовью должно быть сделано, понимаете? Приятным образом. В торжественные минуты особенно это нужно преподносить, алкоголь. Под Новый год, допустим. На дни рождения. Создать такую атмосферу очень приятную, торжественную. И налить стакан, сказать, ты должен выпить до конца теперь. До дна. Иначе счастье не придет. Верь в счастье. Вот он, проводник твоего счастья. Пей. Будешь мужчиной настоящим. А в итоге, буквально через час, он как свинья становится. И никто не замечает этого подвоха. Никто. На протяжении многих десятков лет люди не понимают, что происходит. Какая деградация? Потому что обман приятнейшим образом преподносится. Но хотя сейчас уже есть другая реклама, помните, мы говорили об этом несколько лет назад? Реклама сигарет и все остальное, как на самом деле нужно рекламировать. Уже такая реклама на упаковках сигарет, есть такие зубы страшные, черные, знаете, там, что там, сигареты Camel, или как сейчас рекламируют? Или курение убивает крупными буквами. Вот это правильно, вот это вот хорошо сейчас. А раньше такого не было. Раньше на сигаретах не было никакого предостережения. Просто забывали люди, просто дымили, постоянно ходили. Все эти вещи. То есть ложь распространяется таким как бы приятным способом. И проводник лжи, вот эта вот приятная атмосфера создается именно завистью. Не думайте, что человек, который предлагает вам какую-то ложь, любит вас. Хотя приятно это предлагает. Нет. Там есть законы выгоды, вот и все. Это тонкие формы эксплуатации. Это уже основано на зависти. Есть другой момент. Чтобы обмануть других людей, это сложно. Не так просто. Но есть способ. Верный. Я научу. Если хотите кого-то обмануть, сначала обманите себя. А остальное очень просто. То есть тот, кто обманывает людей, он также обманывает и себя. Безусловно. Сам становится продуктом этой же цивилизации. Есть такое устройство, детектор лжи. Недавно мы говорили об этом. Один специалист военный сказал, что обмануть практически невозможно его. Он реагирует на эти импульсы, он так настроен, что он распознает ложь, этот прибор. И тем не менее разведку обучают, как проходить детектор лжи. Они могут, специально подготовлены люди. И как вы думаете, они делают? Они должны сами поверить в эту версию. Быть полностью убежденными, обмануть себя. Детектор легко обмануть, оказывается. Если вы верите в то, что вы говорите, вот и все. Очень легко. Итак, один шахматист делает правильный ход, он уверен. Правильный ход. И другой шахматист делает уже правильный ход, он тоже уверен, что это правильный ход. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Первый вопрос. Кто же проигрывает? А кто выигрывает? Выигрывают пороки, проигрывают хорошие качества. Вот в такой игре. Человек не должен опираться на свои умозаключения, написанные в ведах. Вот как это ни странно, это так. Я сейчас объясню. Любое умозаключение ложно, если не основано на том, что говорят мудрецы, услышанном наставлении и примененном наставлении. Есть такое предостережение. Не повторяйте то, что не говорят мудрецы. Любое измышление ложно. Я сейчас скажу, как это происходит. Потому что мыслим-то мы реальными категориями, не ложными. Их комбинации не существуют. Ну, например, вот когда мы ехали сюда из Юрмалы в этот зал, там на газоне, когда мы проезжали, я увидел кролика рогатого. Рожки, как у олененка, вот такие вот, золотистые, красивые рожки. Не видели? Он только в Юрмале водится, это редкий очень вид. А потом, когда мы уехали на трассу, там на обочине дороги я видел такое большое лошадиное яйцо. Жеребенок еще не вылупился, но вот уже яйцо лошадь снесла. А сама куда-то убежала, я не заметил. А когда уже входил в этот зал, вот с улицы, я на небо посмотрел, там цветы расцвели в небе. Не видели, нет? Говорят, что в Риге такое происходит иногда. И мне вот повезло все эти три вещи увидеть сегодня. Как вы думаете? Кролик реальность? Ну, я же вас не обманываю. Кролик реальность. И рога тоже мы видели у кого-то. Тоже реальность. А вот в сочетании глупость. Вот она глупость. Вы видите богатого человека и думаете, это я в будущем. Вот она глупость. Кто же я? Кролик с рогами? То есть вот эти сочетания, они ложные. Поэтому нужно знать, что как сочетается. Ведь есть такие примеры. Иногда на шее козы, на шее, вырастают такие выросты, видели в деревнях? Они очень похожи на сосцы, точь-в-точь. Но молока не дают. То есть очень похожи, напоминают, но там молока нет. А рисовую шелуху видели? Вот когда уже обрушивают рис, в Индии это можно видеть, что здесь вот, мы, конечно, рис не производим, но там видно, когда обрушивают рис, шелуха остается целая гора. Ну, в точности, как рис. Только вот ветер подует, она вся, там ничего, пусто, 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 пусто. Видимость знания создается. Некое иллюзорное знание создается. Если я сделаю так, а потом так, я буду удачлив. А если женюсь вот на этой девушке, точно буду счастлив. Помните, вы так думали когда-то, до брака? В браке потом много, конечно, прояснилось в реальности. Поэтому человек может быть счастлив не выдумками и воображением, а интеллектуальным предвидением. Он должен видеть, а не воображать, учиться. Вот в эти дни мы попытаемся с вами именно учиться видеть интеллектуальное предвидение. Реальность нужно увидеть. Не свое воображение применять, а реальные вещи. Нас научили творческие люди воображать. Художники, музыканты. Потому что это сфера отречения от мира, где они в какие-то другие сферы погружают. Через звук людей, через образы создают какие-то настроения. Но в жизни нужно пользоваться другими законами. Как реально строить свою жизнь, начиная с этого момента времени. Вот с этого конкретного моего окружения, а не с какой-то ситуации, увиденной в кино или в чьем-то доме. Это основано на зависти. Два шакала едят куски мяса. Наблюдение. Это реально научное наблюдение и вывод. Один ест с этой стороны, другой с этой, не рядышком. Но странная вещь, что заставляет ученых задуматься с их психологией, что происходит. Они злятся друг на друга при этом. Значит, рычать. Они едят и начинают вдруг ругаться. А что такое случилось? Потом они бросят свои куски мяса недоеденные, схватятся не на шутку, порвут себе уши, бока, поменяются и доедят куски спокойно. Это стали изучать. А что это за у них за поведение такое странное? Оказывается, когда шакал ест свой кусок мяса, сначала он его ест, а потом смотрит на кусок чужой. И сравнивает. И понимает, ведь тот кусок точно вкуснее. Вот в чем дело, понимаете? А тот шакал, у него имеет такую же психологию, такую природу. И он ест свой кусок мяса, смотрит и сравнивает. Ух ты! И начинает злиться. А почему у тебя такой кусок? А почему у тебя такой кусок? Потом подерутся хорошенько, поменяются и спокойно доедают. Все, пообедали. Нормально. Обед закончен. Счастливо закончился обед. Я сейчас привожу пример и вспоминаю свое детство. Меня учили под затыльниками иногда. Вот по этому месту. От матери получал чаще всего. Отец обычно ремень использовал уже. А мать вот так вот, раз под затылок, и что-то скажет, чтобы я запомнил. Я за столом тоже сижу и смотрю, а почему у сестры вот это, а у меня вот это? А почему не такая тарелка, а у меня такая тарелка? А почему не такая ложка, у меня такая ложка? И вот тут вот, раз под затыльник, смотри в свою тарелку. Вот чему должны учиться. Смотреть в свою собственную жизнь, в свое собственное сердце, в свое собственное окружение и его совершенствовать, а не смотреть, что делают другие люди, и сравнивать, и постоянно критиковать, и нервничать на этой почве. Вот. Это называется ложь и зависть. Они вместе очень связаны, как вы понимаете. Если человек уже лжет, знаете, зависть уже есть. Потому что если человек независтлив, он не может сказать неправду. Он может, конечно, ошибиться. Другой вопрос. Ошибиться может. Либо сказать, я не знаю. Но сейчас вы редко встретите человека, который скажет, я не знаю. Нет, человек будет что-то говорить, что-то придумывать. Какое-то воображение будет работать. Но это придуманная правда не работает. Рисовая шелуха. Вы на ней не построите жизнь. Вот в чем проблема. Но зависть, ложь. И если ложь и зависть становятся как бы нашей природой, то развивается следующий порог. Как вы думаете, какой? Нет. Нет. До вожделения мы еще доберемся. Вожделение — это такая стыдная вещь. Вообще в культуре. Очень стыдились люди в прошлом. Это не такой был легкий как бы порог, чтобы переступить его. Сейчас намного легче вот в современной культуре с этим. Гораздо легче, его отпущено уже на свободу. А вот до этого момента это было не так просто. Вот сразу это вожделение свое проявлять, это было не очень культурно. Как бы позорно было. Люди стыдились этого. К этому мы сейчас еще подойдем. Еще рано к вожделению подходить. Сейчас... Это называется ложь, зависть, ложь и, наконец, воровство. Скажите, что такое воровство? Это то, что я беру, то, что мне не принадлежит. Мне это не принадлежит, а я это беру. Что это такое? Это сочетание зависти и лжи. Я присваиваю, но говорю, это мое. Как один учитель сказал, провел наблюдение историческое, сказал, что когда приехали европейцы в Америку, открыта была Америка, они поехали туда ее осваивать, они там разогнали и поубивали много индейцев, заняли это место, установили границы и издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Вот так произошло в истории. Если так коротко это говорить, без подробных объяснений, вот такая история была. И не одна эта история, вся история, она этим как бы примерами насыщена. Воровство. Человек берет то, что ему не принадлежит. Называется воровство. И вот мы что имеем дело с вами? Скажем, я скажу, что ну я-то не вор. О чем речь идет? Что мне такие вещи говорите? Зависть, ложь, воровство. Я честный человек, я образованный, я учусь, я работаю, все у меня хорошо. Только нужно знать одну вещь. А кому все принадлежит? Ну да, не нам. Явно, что не нам это принадлежит. Не знаю кому, может быть Богу, да? Я согласен с этим. Но уж точно не мне принадлежит все это. Тем не менее, человек может так думать, что все красивые женщины должны быть принадлежать ему. И все золото и богатство тоже не обходить его стороной. Сейчас расскажу о некоторых типах людей, это описано в Ведах, которые не считаются человеческими существами, хотя имеют форму человека. Они выглядят как люди, две ноги, все, биологический вид. Но в Ведах, говорится, это не человеческое существо, называется по-другому. Первый тип называется Тару. Тару, Кая. Кая значит человекоподобная форма. А тару значит растение. Человек растение переводится. Что это такое? Это заблокированный разум полностью, вот, закрепощенный разум. Ему очень трудно выражать свои чувства, переживать что-то тонкое, глубокое, он заблокирован. Ему трудно понимать других людей, у него большие проблемы в общении. Очень такое грубое устройство. И поскольку он душа, он в этом состоянии, ему плохо. Он же человек, форма-то человеческая, ему плохо. Поэтому он очень склонен к приему интоксикации, дурманящих веществ, где как раз есть возможность как бы раскрепоститься, вот так вот, снять стресс, он говорит. Как ученые объяснили, стресс снимается таким образом. А стресс – это просто неумение общаться с другими. Это замкнутость, отчужденность от общения, это вызывает стресс, замкнутое состояние. Депрессия – это такой же характер, имеет суицидальное настроение, имеет точно такой же характер. Человек совершенно отделен от социума, от других людей, он не понят, его не понимают, вот это проблема. В конце – суицид. Это называется тарукая. Интоксикация, наркомания на этой почве, алкоголизм на этой почве, что человеку нужно просто снять с себя вот эти вот блоки. И ему хорошо. Вот, знаете, просто хорошо. И ради этого, то, что просто хорошо, он может пропивать всю свою жизнь. Тарукая. Другой тип называется матсьякая. Матсья — это рыба в переводе. Рыба — это такое обиженное существо. Ну, то есть, что такое рыба? Функция такова. У нее есть два глаза телескопических по бокам, посередине рот. Все, больше ничего. И тут стабилизатор. Ну, она так смотрит, рот посередине. И что она делает? Она смотрит, что плывет к ней в рот. Вот что важно. В рот что-то плывет, оп, хватает. Так она живет. Но если что-то мимо проплывает рта, она обижается на жизнь. Сейчас, если посмотреть, людей обиженных просто невероятное количество. Каждый на что-то так обижен, с обидой ходит на жизнь. Почему? Потому что мимо рта проплывает многое, понимаете? А вот в другие рты заплывает больше. Это рыба называется. Они вечно обижены. Вот пришли в какое-то общество, допустим, там, их, на них внимание мало обратили, они уже обижаются. И даже трудно понять, в чем дело вообще. У них вечно их такая природа. Обижаться, молчать. Молчаливые такие, обиженные такие, тяжелые такие типы людей появляются. Как правило, они втайне очень сексуальные, эти люди, потому что этот выход энергии, им нужно вот это как-то заменить, вот эту вот жизнь. Они мечтают о каком-то сексе, они постоянно смотрят, там подсматривают, что там порнофильмы какие-то или сюжеты их интересуют. Они имеют какие-то вот такие двойные пороки. Как бы. Матсья. Кстати, от обид есть лекарства. Я не сказал, не говорил об этом, да? Вообще это секретный метод был. Но я это только для Риги скажу. Поркотерапия. Я не шучу, это натурально. Это наши, мне дали ссылку, я открыл интернет. Там метод лечения обид, депрессии, даже вплоть до суицида можно вылечить. Поркотерапия. То есть буквально пациент привязывается и к нему прикладывается какое-то орудие, вот палка там или розги какие-то, это уже назначает доктор. Там комплекс у человека также находит специально, который мог бы это исполнить. Согласие родственника, все. А проработали ученые. Проработали, уже были эксперименты. Как ни странно, что через 1.5-2 месяца вкус жизни возвращается. Факт, работает. То есть, просто дедовский метод работает здорово. И вот тут я вспомнил одну вещь. В древности на Востоке, в монастырях, оказывается, применялось. По отношению к молодым монахам, которые влюблялись сильно. И на этой почве они вот могли иметь желание суицида или что-то. Их связывали, и наставники сильно избивали палками. Это помогало. Вот такой метод применялся. Но сегодня мы его применять не будем, как понимаете, мы просто еще его не адаптировали к Риге. А уже на следующую лекцию, когда приеду, в следующем году, мы уже попробуем. Уже можно принимать заказы, и прямо здесь мы будем лечить людей от обид. Та рука и мать всякая на обиженных воду возят. Никакой пощады они ждать не должны. Это порок, обида. Долго обижаться — это порок. Вплоть до того, что, видать, это нечеловеческое существо, которое носит обиды в сердце постоянно. Матсья. Третья – пашу. Пашу кая. Пашу – животное буквально. Человек-животное переводится. То есть его особенность в том, животного, что оно становится агрессивным в присутствии объектов чувств. Ну так, он мирный сам по себе, когда не за что бороться. Он нормальный. Не опасные. Но как только появляется добыча или объект наслаждения, они схватываются и на жизнь, на смерть. За деньги люди могут убивать друг друга. Это пашу сознание. Ну, за землю сражаются тоже, за недвижимость, ну и так далее. Это пашу кая. Агрессия просыпается в них. Четвертый момент. Прета. Прета кая. Прета – это не биологический вид жизни. Это дух, привидение. Прета. Их очень много, этих типов существ. Они также влияют на некоторых людей, особенно где есть нечистота какая-то, нелегко проникают. Поэтому человеку рекомендуется жить очень чисто, чтобы не проникали эти вот рассадники, вот это вот гнева, раздражения и прочих других этих психических тонкостей. Их много-много-много вокруг. Поэтому нужна чистота в жизни, в быту, в одежде и так далее. Прета означает, что может принять любую форму, какую вы хотите. Он интеллектуальный. существо интеллектуальное. Если Пашу это грубое такое сознание сидит предыдущее, это интеллектуальное существо. Он знает, как с вами говорить, как одеваться, как представляться. Он хорошо образован, он обаятелен. Он вам обязательно понравится. Обязательно он делает такие вещи, он умеет это делать. Но в конце, будьте уверены, вас обманет. Вот и все. Это претакая. И пятая категория, наиболее, может быть, страшная из всех, ракшас. Ракшас означает людоед. Если перевести на наше современное слово, это тот, кто эксплуатирует других людей. Это диктатор. Он только говорит и его слушают, никаких возражений не терпит. Если что, применяет физическую силу, угрозы, расправы и держит людей в страхе. Этим управляет. Это проявление ракшаса называется. Это максимально вот эта демоническая природа. Это пять категорий человеческих существ, которые веды считаются нечеловеческими. Это не люди. Сознание другое. То есть и еще говорят о них, что это люди как бы одержимые. Как бы. То есть с ними нужно работать, чтобы их именно поднять вверх. Это непросто. И вот воровство – это такая тонкая форма эксплуатации. Читаю Коран. Поскольку я часто был в Средней Азии, я читаю Коран. Я не знаю хорошо Коран, но иногда читаю. И там какой-то интересный сюжет описывается. Грешники попадают на суд Божий. Ну, там группа грешников, и там страшный суд. И все грехи там налицо. Вряд ли там что-то можно скрыть уже. Все понятно, там нельзя подкупить, нельзя договориться. Все всплывает. И в ад надо идти этим грешникам. Очень страшно. И тут они вдруг протестуют и плачут. За что? Почему? Ну, понятно, что мы все это делали. Согласны? Но ведь не только же мы виноваты, а как вот дьявол, понимаете? Вот он же искушает. Ведь он же причина этого зла вообще и несчастья, насилия. Мы же знаем, что есть еще причина повыше меня. И это просто обычный человек. И так они молились, так они сетовали на этого дьявола, что дьявол появился. Такой, оказывается, не страшный совсем, очень приятный человек. И сказал, ну, давайте сядем, поговорим. Вы так ко мне обращались сейчас, неистово? Критиковали меня? А в чем я виноват, собственно говоря? Вот вы читали Священное Писание, он спрашивает их. Они все в голос закричали. Конечно, мы читали Священное Писание. Мы очень хорошо знаем Священное Писание. Ну да, если вы читали Писание, там же написано, что дьявол вам обещает и Бог обещает, верно? Да, есть такое. Там описано обещание Бога и обещание дьявола. И там же написано, что дьявол обманет, а Бог нет. Верно? Ну да, написано, читали. Более того, ведь я над вами власти не имею, сказал дьявол. Он власть имеет над всеми. А я вас просто позвал, и вы пришли. Отправляйтесь в ад. Это ваш выбор. Вот какая интересная ситуация. Так что ж такое обман? Это самообман. Вот от чего нужно избавиться. Быть честным перед самим собой, прежде всего. Говорит Веда. Или Бог в сердце. Вот тут нужно искать правду. Здесь. Совесть, на самом деле, не обманывает. И человек, внимательно слушающий совесть, освобождается от обмана. Это называется медитация. Глазами, как бы, культуровед говорит, что это и есть цель медитации. Очистить сердце. Медитировать нужно на голос совести внутри себя самого. Честно перед самим собой. Что ложь, она же воровство, и ложь, она же относительная в нашем мире. Вот в чем дело. Ну, представьте, вот воры награбили всего, потом собрались и говорят, теперь все поделим честно. Мы честные люди, мы честно все будем делить. Это честность относительная. Поэтому все эти пороки, все эти вещи, они сопоставляются с божественным всегда, чтобы понять их. Истинную природу нужно соотносить с божественным, с источником. Не со своим пониманием выдуманным, а с источником. Все, что я беру в этом мире, не используя в служении Богу или не предлагая Ему, воровство написано. Это воровство. Один святой. Он гулял по утрам по берегу океана. И в это время к нему все ученики и гости присоединялись к тому, что он во время прогулок что-то очень интересное говорил. За ним записывали. У него был один ученик из богатых людей. И на прогулке этот учитель спросил богатого человека, который жертвовал деньги на строительство храма: откуда ты берешь свои деньги? Он говорит: а у меня есть стекольный завод. Я стекло делаю и продаю. Хороший бизнес. А стекло откуда берешь? Да стекло я делаю из песка, из кремния. Ну, есть процесс, мы применяем процесс и вырабатываем из кремния стекло, и получается вот такой бизнес. А, хорошо, а песок ты откуда берешь? Да на берегу моря просто беру сколько угодно. Так ты берешь у Бога. Ты вор. И пошел дальше. Но поскольку сказал святой, человеку стало плохо. Надо же, вот этот мой учитель сказал, что я вор. Он догнал его, думал и говорил: ну я же все-таки жертвую какие-то деньги на храм. Ну, значит, не такой уж большой вор, сказал он. То есть нужно очень хорошо это осознавать. Все, чем мы пользуемся в этом мире, даже когда воздухом дышим. Вот это сознание, очень тонкое сознание. О чем мы говорим? Что нужно развивать это сознание. Чтобы понимать, насколько мы зависимы от всех этих вот внешних вещей, к которым мы привыкли. Бог для нас понятие очень далеко, не так ли? А это неправда. Мы не видим его, потому что он очень близко. Он, конечно, и далеко, одновременно и близко, поэтому мы не видим его. Когда рыбе говорят: дорогая, ты знаешь, ведь мы в воде живем. Я была на семинаре, узнала, что мы живем в воде. Да, правда, сказала она? А где, покажи, вода? Где это мы живем в воде? Это так близко, что она не может пока сразу понять, догадаться об этом. Вы знаете, что даже наши убеждения поддерживаются сверх душой в сердце. Вот то, во что вы верите, это поддерживается изнутри. Если мы хотим, у нас аргументы найдутся, убеждения найдутся, энергия, энтузиазм найдется. Все энергии даются нам для исполнения желаний. Просто мы должны знать, что же для нас хорошо, а что плохо. Выбору научиться. Для этого нужно освободиться от самообмана. Итак, ложь порождает воровство. Ну, а воровство что порождает? Не сразу. Вот предыдущий ответ был точный. Помните? Да, да. Прелюбодеяние. Незаконный секс, назовем так это. Что такое незаконный секс? Это то же самое воровство, психологически мало чем отличается. Когда человек берет и наслаждается с чужой женой, это тоже воровство. То есть психология вора постепенно трансформируется в психологию секса, незаконного секса. Видите, как одно исходит из другого, связано. Итак, незаконный секс. Есть, значит, законный секс, есть незаконный секс. Давайте поговорим об этом. Очень-очень важный момент, ключевой момент в жизни нашей, как строить нашу жизнь правильным образом, на законах счастья. Кто знает, зачем нужен брак? Дети могут родиться без брака и вне брака. Дети могут родиться без брака. Сколько угодно. Можно в чистоте жить и без брака? Да, чтобы достигнуть Бога. А почему именно брак нужен для этого? Почему просто женщины не общаются правильно и все? Потому что брак, его призвание брака, назначение брака — ограничить общение с противоположным полом. Брак – это ячейка, ограничение. Куда не пускается никакой третий лишний. Все, туда запрещено входить мужчинам и женщинам в эти отношения. Вот что такое брак. Это ограничение. То есть секс – это опасная энергия. С этой целью Священное Писание говорит: семья должна быть. Муж и жена, не мужчина и женщина, муж и жена должны быть. С полной ответственностью, обещаниями, освященный брак, что они будут заботиться друг о друге всю жизнь и никогда не разведутся, никогда. Вот это называется брак. Остальное не является браком. Если нет такой ответственности и обетов, это не брак. Сейчас я объясню. Чтобы мужчина не бросил женщину, женщина должна освоить 5 ролей для этого. То есть цель, в чем заключается брак? Удерживать внимание всю жизнь на себе супруга. А как это сделать? Это сложнее и сложнее с годами делать, потому что тело, оно стареет. Молодежь привлекательна. А позже уже привлекательность начинает меняться, трансформироваться. Поэтому женщина должна быть готова к этому. В древности девочку обучали так. Ей давали куклу из 4. 4 куклы, связанные одной веревочкой. Это одна жизнь и 4 образа. Прям ребенку давали девочке в руки вот 4 куклы. Первая кукла – это девочка. Вторая кукла – это девушка. Третья кукла – это баба. А четвертая – бабушка. Ее готовили к этим ролям с самого начала. И каждый возраст имеет свое назначение, свою привлекательность особую. Если человек об этом не знает, он теряет это. То есть должна подготовка быть. И сейчас мы поговорим, конечно, что это за 5 таких ролей, изучив которые женщина сможет удержать внимание мужа на себе всю жизнь. То есть разводов не должно быть. Вы знаете об этом? Наверное, уже слышали об этом. Повторить? Первое. Но мы сейчас в другом ракурсе это повторяем, тем не менее. Первая роль – это жена. Жена, которая, это ее как бы роль жены, руководить разумом мужа. Напоминаю о его карьере, чего он должен достичь, какого успеха, о его лучших качествах и вдохновлять его достигать цели. Это роль жены. Вторая роль – это роль матери. Она используется, когда муж в слабом состоянии, потерпел неудачу в жизни, либо болен, что-то такое. Нужна поддержка, она действует как мать. Если муж недостаточно внимателен в какой-то момент, недостаточно внимания уделяет, то в этом случае она становится ему сестрой. Сестра не требовательна к вниманию брата. Любое внимание с большой радостью принимает. Если муж разгневан, это опасно. В Библии говорится, да убоится жена мужа своего, она будет бояться его гнева, именно физической силой. Потому что в гневе он теряет рассудок. Может даже убить, веды говорят. Поэтому если он в гневе, то она становится перед ним в роли дочери послушной. И 5-я роль – это роль любовницы. Вот 5 ролей женщины. Сейчас у нас другое время, другая культура. Сейчас делается акцент, первое, на зарабатывание денег. Жена заинтересована в этом. Долг первейший мужа зарабатывать деньги, она считает. И другой момент. Больше чувственных наслаждений. Секс, деньги. Секс, деньги. 2 вещи сейчас подчеркиваются. Вот этот блок слабеет. Материнская, сестринская, дочерняя энергии слабеют. Я не помню, где-то на Украине, может быть, это была Одесса, я уже забыл. Нет, простите, где-то на Украине. Нас пригласили в один частный дом, где у них есть школа для детей. Дети буквально вот еще там годовалые, может быть, двугодовалые, вот такие вот. Там они с мамами вместе, они там как-то и воспитывают, как-то не занимаются с ними. То есть такой частный дом, который для детей используют для воспитания. Меня туда пригласили, там были мамы молодые и вот куча таких детей маленьких. Мы объясняли. И был вопрос у многих, как воспитывать сына, мальчика? Расскажите, пожалуйста. Лето, жарко. Я посмотрел на этих молодых мам. Они полуодеты. При этом они с мальчиками, с детьми. Но пока еще маленькие, хорошо. Я спрашиваю всех этих мам. Вы красивы? Вот сейчас, скажите мне, вы красивы? Они замолчали, смутились. Любая женщина смутится, если ее так спросить. И стали смотреть на друга и улыбаться, не понимая вопроса. Я говорю, вы красивы, но ваша красота сексуальная. Так вы не воспитаете сына. И то, что мы сейчас видим как раз, культура женская становится именно сексуальной. А кто дает силу мужчине? Мать. Отсюда закладывается как раз сила. Что это самая чистая форма отношений с женщиной. Отсюда сила исходит. Мать очень влиятельна для мужчины. Если у матери сексуальная красота, это влияет на сына. Это называется на санскрите раса-пхаса, несочетаемое или отвратительное сочетание. Никогда мать не должна перед сыном выглядеть сексуально. Тем не менее, эта культура современная просто допускает, просто стала обычным явлением. Поэтому материнская энергия слабеет. Уже такой силы не имеет авторитета в обществе мать, нет. Недавно мы узнали одну новость. Хотят устранить еще одно различие. В документах вместо «мать» и «отец» будут писать «родитель номер один», «родитель номер два». Слышали об этом? Если нет, я вкратце расскажу, что сейчас происходит. То есть появляются сексуальные меньшинства, их больше и больше. Уже не меньшинства, а уже скоро будет наравне. Уже меньшинство будет скоро другое. И в школу приходят родители их. То есть их усыновляют детей, как-то они все-таки свой брак хотят сделать полноценным, с ребенком. И к этому ребенку приходит мама или папа в школу. А дети издеваются и спрашивают, это твоя мама или папа пришел? Или пришла? И чтобы устранить это вот давление психологическое, вот эту форму оскорблений, вводят новые термины в защиту сексуального меньшинства. Родитель номер один, родитель номер два. Чтобы оберечь вот это вот сексуальное меньшинство ради этого. И обсуждается тема. Берут интервью. Я видел интервью с Жириновским нашим. Один из лидеров партии. Я его спрашиваю, как вы к этому относитесь? Говорит, ну а что? Ну нормально уже, потому что сейчас мать стала практически нецензурным словом. И он в чем-то прав. Видите? А мать – это самое святое слово. Самое чистое. И оно дает именно могуществу нации. Родина – мать зовет. Когда-то Горький написал роман «Мать», он перевернул все этот образ. Все самое чистое, самое светлое, самое строгое с матерью отождествляется. Но если матери ценят сексуальной энергии, простите, этому конец образу. Также сестра и также дочь. Аналогично. Вот этот блок ослабевает. Никто не хочет просто быть дочерью, не знает это вот дочернее счастье в полной степени. Сестра, брат, ну, тоже та же самая. Не буду говорить хорошо. Не буду эти вещи. Надоели уже. И вот эти две вещи, они усиливаются. То есть, деньги, секс. Деньги, секс. В ведах это называется не брак. Узаконенная проституция. Там, где нет традиций, нет преемственности, нет положения матери, нет положения отца, есть вот преимущественно сексуальная энергия и зарабатывают деньги. Она, конечно, по-разному себя ведет, сексуальная энергия, я понимаю. Не все еще потеряно, конечно же. Но тенденция такова, что это уже называется узаконенная проституция в ведах, строго говоря. Это что касается женщины. Если женщина освоит эти все пять ролей, вряд ли какой-то мужчина сможет ее покинуть, описанное. Это будет практически невозможно. У меня жена, она большой эксперт в этих отношениях мужчин и женщины. Гораздо больше, чем я. Просто не может так говорить, как я, может быть, со сцены. Но я с ней советуюсь. Вот мы идем по улице, и группа девчонок бежит. Смеются. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть незамужние. Что замужние уже себя по-другому ведут. Они серьезно, озабочены. Так, как говорится, веда, что незамужние девочки, они постоянно смеются, они постоянно веселы. А замужние, они уже другие. Вот. И они так ха-ха-ха, пробежали, так они веселые, такая вот группа такая. И я спросил жену, посмотри на них, скажи, кто-то из них готовится стать матерью? Думает об этом. Она посмотрела и сказала, ни одна из них не думает об этом. Думает просто о мальчиках, о каких-то развлечениях, как провести время. Ни одна вообще не думает об этом. Не подготовлены. Девушка, девочка, девушка, баба, бабушка. В каждом возрасте есть своя роль, своя ценность и привлекательность. это утрачено. Сейчас ценная только сексуальная красота, но она быстро утрачивается. Поэтому, что сказал Карл Маркс? Единственная причина брака, он сказал, это любовь. Поэтому, логический вывод, если любовь нет, уходит, брак можно расторгнуть. Вот этим сейчас и пользуются. С него это началось. И, конечно же, у мужчины тоже есть свои достоинства и качества, благодаря которым никакая жена не оставит мужа. Об этом тоже говорить? Но это секретное все знания, вы же знаете. Как же я могу говорить об этом? Но только для Риги, вы понимаете? Ну, о мужчинах. У мужчин всего три нужно, три вещи, им легче. Самое трудное в этом мире быть женщиной, написано в Ведах. Самое трудное – дхарма. Труднее всего. И у мужчины три вещи. Первое – это цель. Он должен знать цель жизни. Если мужчина не знает цели жизни, он себя не реализовывает как мужчина в полной степени. Если он думает, что цель – заработать деньги, он ошибается. Это не может быть целью жизни. Это также означает сказать, цель жизни – это просто одеваться, есть, иметь квартиру. Это не цель жизни. Это способ, как жить в этом мире. Средство, да. Средство, а есть цель. И вот цель нужно знать. Целеустремленный. Второе. Бесстрашие. Бесстрашие. Это мужское качество. Женщина не обладает таким качеством сама по себе. Ей оно не нужно. Как раз ей нужно другое качество. Чувствительность, осторожность, вот эта трусоватость, чисто женское качество. Это ее украшает. Мужчину это качество не украшает, а унижает. Он должен быть бесстрашным. И третье. Щедрость. Если мужчина жадный, это не мужчина. Посмотрите, это качество великой личности, написал сейчас. Три качества великой личности. Если мужчина обладает этими качествами, это великий человек. Вот такого мужа нужно искать. Первое. Нужно знать цель жизни. Иначе не будет бесстрашным. А ради чего, собственно говоря, рисковать-то? Должен быть стимул очень мощный, чтобы он был героем. Должен знать, зачем он живет, ради чего он это делает. И вот ради чего-то он может жизнь отдать. Это герой. А если не ради чего... Он становится трусом. Или просто осторожным. И щедрость превращается в жадность. Я скажу, почему. Откуда именно у мужчины вот эти качества? Почему у женщины их нет? Если говорить языком медицины, мужчина отличается от женщины тем, что имеет слой, энергетический слой семени. Семя вырабатывается из крови человека. То есть этот слой находится в крови. Из стакана крови выработается одна капля семени. Так я слышал от докторов аюрведы. Вот такая энергетическая сила. И если он наполнен этой силой, как богатый человек, он становится щедрым и бесстрашным, потому что у него полно этой энергии. Ему не жалко просто. Вот и все. Но когда он истощает свою сексуальную энергию, вот тогда он и становится вот этим осторожным, трусом, жадным и забывающим цель жизни. Похотливым, другими словами. Веды называют похотливого мужчину не мужчиной, а джада. Джада значит придурок. Он начинает вести себя как вот... Ну, за каждой юбкой гоняется, там шутки всякие, там мат трехэтажный, там выпивает что-нибудь. Вот в таком духе себя ведет. Вот, это уже не мужчина, это придурок. Джада. Буквально придурковатый. То есть мужчине свойственно иногда терять рассудок или терять чувства. Это психология мужчины такая. Он переменчив. Поэтому для женщины это загадка остается. Любит или не любит. Любит или не любит. То есть их отношения нестабильные. Женщина это вечно сомневающееся существо, а мужчина он нестабилен. И вот задача мужчины стать стабильным. Стабильность возможна, когда он помнит, зачем он живет. Окружает себя такими факторами, которые ему об этом напоминают. Это его дисциплина, его культура мужская. И представьте себе, если мужчина занимается незаконным сексом, он теряет качество великого человека. А женщина теряет все эти важные, ценные роли. Вот и все. И что в результате получается? Нежеланные дети. Вот это страшно уже. Ну ладно, бывает в обществе всякое, но вот продукт вот этого вот, вот это уже тяжелые последствия. То есть дети как продукт недоразумения. Ну, случилось, ну вот, ребенок появился. Их прошлое называли незаконнорожденных и никогда наследство не доверяли таким детям. Это плохой материал. Ненадежный. У них недостаточно острый разум. Им не нужно доверять большие деньги или большое. Почему? Они этим всем злоупотребляют. Они рождены из похоти. Вот в чем дело. Не из здравого смысла, не от чистоты, не от высокой любви, а совсем по другой причине. Без всякой ответственности. И потомки становятся точно такими же. Вот. Это касается незаконного секса. И он исходит из сознания вора, что человек думает, что можно себе присвоить то, что мне не принадлежит, когда? Когда нет свидетелей. Ну, какая разница, вот, заработали вы честно деньги? Или заняли, не отдали? Или своровали? Если нет свидетелей, какая разница? Разницы же нет. Есть одна история про наше время из Вед. 5000 лет назад была составлена Махабхарата. История оттуда. А наше время это как пророчество. Ситуация такова, что царь того времени, Юдхиштхира, праведный, принимал посетителей. Приемный день был. Сидел в тронном дворце, в зале, на своем троне, в медитации, готовый отвечать на любые вопросы. Все, в равновесии, беспристрастен. А его брат, младший, Пхима, был секретарем. Он принимал гостей. И пришел первый посетитель и сказал, мне нужно к царю, знаете, у меня вот вопрос, странная вещь произошла. А в чем вопрос? Ну вот, дело в том, что у меня есть огород, земля. Там я сажаю овощи и все такое. И я забором его оградил, каменным. Но странная вещь происходит. Этот забор, он постоянно наступает на мой огород и пожирает все овощи. Вы не знаете, в чем дело? Нет, я не знаю, в чем дело. Идите к царю. Он мудрый. Я не могу ответить на этот вопрос. И человек вошел в тронный зал. И следом появился второй. Говорит, вы знаете, мне нужно к царю. Что-то странное происходит. Никогда такого не было. А что случилось? Ну, я каждый день набираю ведро воды из колодца и заливаю в 5 емкостей, чтобы потом разносить. В этот раз я все это разлил, и что-то странное. Я вылил все обратно в ведро, и было в 2 раза меньше. Я еще раз разлил, еще раз слил, практически ничего не осталось. Вы не знаете, что случилось? Что происходит? О, не, простите, идите к царю, я не знаю. Второй тоже вошел. И немного погодя, третий заявляется, говорит, знаете, можно к царю? Какая-то проблема. А что за проблема? Еду на слоне вчера, верхом. Впереди большая каменная стена, и там дыра. Слон проходит, а хвост застревает. Вы не знаете, что случилось? Не, идите к царю. Я что-то не знаю, что за день. Сегодня сумасшедшие какие-то странные вещи происходят. Пусть царь разбирается. И Пхим ходит и думает, ну что ж такое? Что ж там он говорит с ними? Уже столько времени прошло. Это 4-й человек приходит. Это за ними нужно срочно к царю. А что такое? Он уже насторожился. Но я вот шел в этот город и на пути увидел огромную гору, знаете, там, ну, странная гора какая-то, песок, камни, скалы, ну, ни травинки, ни кустика. Безжизненная полностью. Очень странная гора. И одна какая-то коричневая колючка из камня торчала. Я подошел, дернул, и вся гора рассыпалась, и ничего не осталось. Вы не знаете, что случилось? О, Боже мой, идите к Юдхиштхире, идите к царю, все туда. Через 2 часа ничего не произошло. И тогда Пхим открывает дверь, заглядывает, что же там происходит. И тронный зал, тишина, торжественная атмосфера. 2004 старший брат сидит, как Ямарадж, как бог смерти, спокойный, беспристрастный. 2004, а где эти 4? Я сюда запустил 4 посетителей с вопросами. Да? Никого не было, сказал. Как? Мне же не показалось. Я видел 4 людей. Они все приложили свои вопросы. Я их всех к тебе направил. Их было 4. А ты их запомнил, Пхима? Да, запомнил хорошо. А расскажи мне о каждом из них. Да. Первый. Он говорит, что у него есть огород. И он построил забор каменный вокруг этого огорода. А забор наступает на его огород и пожирает все овощи. Боже мой, сказал Тиштира. Ужас какой. Ты запомнил лицо этого человека? Запомнил. Нужно его немедленно найти, связать и в тюрьму. Очень опасная личность. Скажи, кто был вторым? Второй воду разливал по сосудам. А обратно было все меньше и меньше, а в конце вообще ничего. Кошмар, сказал Тиштира. Это вот тоже связать, найти и в тюрьму. Не должен быть на свой этот человек. А третий кто был? Третий на слоне сквозь дыру в стене проезжал, а хвост у слона застревал. Вот это да. Я так и думал. Поймать этого тоже немедленно, тоже в тюрьму. Брат, объясни, что это все такое? Что это за люди? Что за примеры? И почему все так? Странно. Объясни, ты же мудрый. Слушай, Пхима, что было? Что на самом деле происходит? Это агенты Кали-Юги. Это люди распространяют зло повсюду. А как же они распространяют? Они же говорят правильные вещи, наверное. Я тебе объясню. Дело в том, что это будет в будущем. Они это закладывают сейчас в настоящем. Боже мой. Вот это разум. Вот это интеллект. Они так умеют делать, да? Что означает первый пример? Первый пример означает твоя собственность. Собственность гражданина. А забор означает законы государства. Век Кали законы государства будут ущемлять собственность человека. Юдхиштхира, что ты говоришь? Как такое возможно? Цари-то будут делать? Да. А второй пример. Семья. Он разливает 5 емкостей, означает 5 детей, он заботится о них. А обратно он будет получать меньше, меньше и меньше, в конце вообще ничего. Да как такое возможно? Ты же что, дети не будут заботиться о своих родителях? Не будут. Нет. Время такое будет. Ужас какой. А что же третий пример? На слоне сквозь дырку, а хвост застрял. А дыра в этом заборе стоит закон. Большой вор проходит свободно, маленький застревает. Большой вор поймают нормально. Даже не замечают. А маленький попался, и все кричат: вор, 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 вор. Наказать его. И вот ты что, я не могу поверить, что ты говоришь. А как же они это распространяют? А ты заметил одну странную вещь? Они говорят об этих проблемах, а вопросы не задают. Ну-ка, слушайте внимательно сейчас, чтобы нам не пойти таким путем. Они говорят о проблемах, а вопросы не задают. Они не слушают ответов. Им не нужно знание. Им нужно распространить эту информацию. Как все плохо вокруг. Сколько недостатков. А вопросов они не задают. Или будут считать, что они праведники при этом. Они же смело и честно говорят обо всем. Но ни у кого нет вопроса. Никто не спросит об истине, слушать не собирается. И Пхим чуть сознание не потерял. Какой кошмар. Какой же ты мудрый, Юдхиштхира. Слава Богу, что такой царь, как ты есть. Вот пока ты, мы сможем этот порог удерживать. Я поймаю этих людей, брошу в тюрьму. Погоди, там же был четвертый еще. Да-да-да, вот эту гору увидел, дернул за колючку, гора раз... Говорит, это хороший человек, его не трогай. Вот он пусть ходит на свободе. А что это за гора? Что за колючка? Это скажу на третьей лекции, хорошо? Она сейчас к этой теме не относится просто. Мы говорили о том, что же порождается этими вот пороками, какие отклонения. И как тонко распространяется порок. Но мы должны улавливать эти моменты, учиться. Мы начали лекцию с того, что это может быть неуловимо для нас. Непонятно, где же мы ошибаемся. Каким же образом наша жизнь становится вот невыносимой. Где же это начинается и как это происходит. Как мы приходим к такому результату. И самое важное в этом процессе – научиться слушать. Вообще это главная способность – умение слушать. Сейчас, собственно, с этим согласны все психологи и так далее. Но применять трудно этот процесс. Нужно слушать правду. Учиться слушать по-другому. Есть такой вид лебедей в Индии, раджа-хамса. Их любят показывать гостям. Знаете, как их показывают? Их подзывают. Они подплывают. Очень большие, огромные, красивые белые лебеди. И берут молоко. И прям выливают воду перед ними. И лебедь опускает клюв, выпивает молоко, воду не трогает. Одно из чудес света. Раджа-хамс умеет так делать. Этот лебедь пьет только молоко, прямо из воды. И воду не трогает. Вот так мы должны научиться различать истину и ложь, дух и материю. Вот такой тонкий интеллект. Вот это сможет помочь нам все изменить в жизни. Ничего другого. Иначе мы будем обмануты множество раз, еще и себя обманем не первый раз. В самообмане жить означает в иллюзии. Понимаешь, какую-то иллюзию. Это тоже дает какой-то стимул к жизни, но результата не приходит. Жизнь проходит мимо, результата нет. Пустая шелуха. И вот зависть порождает ложь. Они вместе порождают воровство. Они втроем порождают незаконный секс. Незаконный секс порождает очень много плохого потомства, жаждущего насилия. То есть идти путем насилия. Как добиваться своего еще можно? Просто кого-то устранить, убить, подчинить, нейтрализовать при помощи политики, каких-то способов. Это называется убийство. Так приходит человек к насилию. Убийство не только физическое, можно убить морально, вы знаете. Можно разрушить семью, это тоже одна форма из убийств, когда разрушается семья, это тоже убили семью, так скажем. Можно убить веру в человеке. Это различные формы уже насилия и убийства. Потому что слово убийство имеет очень широкий-широкий смысл. Не самое страшное, когда убивают тело. Это не самое страшное, это выглядит страшно. Страшнее, когда тело остается, а вера убита в человеке. Называется человек привидение. То, что мы описывали уже. В безверии. Именно безверие порождает зависть. Вот эти вещи как бы имеют замкнутое устройство. Чтобы убивать душу, убивать тело, необходимо забыть многие вещи. Сейчас я объясню этот пример. На самом деле убить невозможно душу. И даже рука не поднимется ни у кого. Это невозможно, если есть знание. В 90-х годах, где-то я был на Урале когда-то, была какая-то лекция, где-то небольшой зал, люди. Один человек пришел странный, я его сразу заметил из всех. Он, во-первых, у него была походка такая очень уверенная, он был какой-то странный, уверенное движение. Все взвешено, как он садится, как он встает, как он двигается. Взгляд спокойный, но глаза какие-то стеклянные, такие безжизненные. И он смотрел на меня всю лекцию вот так вот, без эмоций. И спокойно все прослушал. Речь шла о карме. И он поднял руку и сказал, а можно наедине поговорить? У меня есть вопрос, но наедине. И мы встретились. И первое, что он мне сказал наедине, я киллер, я наемный убийца. Это моя работа. Ну, в то время они стали появляться уже, эти люди. Это стало известно всем. Что есть такие люди, можно заплатить, и они сделают, если вы хотите, заказ выполнят. Такая работа. И он интересовался кармой, он поверил в этот закон и сказал, что неужели вот за каждый поступок я должен ответить, как вот вы объясняли. Я говорю, погоди, у меня к тебе тоже есть вопрос. Ответь мне на один вопрос. Вот что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Опиши мне это, объясни. Он сразу так, знаете, отвернулся, стал улыбаться, говорит, нет, ни о чем думать не нужно. Не нужно. Просто прицелился и сразу ушел. Все, мишень. Только мишень. Если начну думать, что это человек, там мать, там жена, там дети, там душа, я же не нажму курок. Это невозможно. Нужно забыть все это. Чтобы убить, нужно лишиться, отказаться от этого знания. Именно отказаться. Атеизм – это отказ от Бога. И не думайте, что это невежество. Это не совсем невежество. Мы все чего-то не знаем. Если человек не знает, он верит в это. Хорошая вещь. Тут именно атеизм – это отказ от Бога, сознательный отказ от Бога. С определенной целью. Догадывайтесь, какая цель. Потому что, как говорили братья Карамазовы, Алеша, Бога нет – это означает, что все можно. Вот ради этого все можно, человек отказывается от Бога. Теперь я все могу делать. Никакие законы мне больше не нужны. Не учите меня, как жить. Я убиваю душу, убиваю разум, убиваю интеллект. То есть духовную сторону просто уничтожаю. Как вы догадались, это 10 заповедей незаконченных. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не желай собственности ближнего своего. И что же мы убили? Весь вот этот блок, к несчастью, я могу сказать уверенно, уничтожен. Завтра мы будем это объяснять. На сегодня тема закончена. Сейчас нужно приступать к вопросам. Готовьтесь. Ну, то есть у нас были времена атеизма, борьбы с религией. Это можно все понять исторически и объяснить. Наша тема другая. Это не история, это не какая-то наука такая вот точная, которую мы сейчас даем. Мы не будем исследовать причины, мы просто скажем, что это такое, чего мы лишились. Просто объясним, что это все означает. Это эти 5 высших заповедей. Это завтрашняя тема. Потому что они утрачены полностью. Теперь можно либо записки передавать сюда, либо устно, как удобно. Можно вот минуту, полминуты подготовиться к вопросам, настроиться. Извините, что тема такая тяжелая, потому что блок тяжелый. Мы о недостатках много говорили, именно о пороках человеческих. Не все так плохо. Есть много хорошего в жизни. Завтра как раз у нас будет более такая тема живая, интересная. На третий день, я думаю, мы вообще счастливы будем, потому что будет целый концерт подготовлены. Но начало вот аскетичное. Есть начало за здравие, потом за упокой. У нас наоборот, сначала за упокой, но за здравие закончим. Не расстраивайтесь. Все можно восстановить при желании. Никаких препятствий у нас нет для этого. Только желание нужно для этого искренне. А, пожалуйста. Представьте, что вот это вот дерево, а вот это корень. Если подрубаете корень, дерево упадет. Вы правы. Сейчас объясню, почему вы правы. Потому что нельзя принять только одну заповедь какую-то из них. Нужно принять сначала все заповеди, 10, принять в сердце. А потом можно работать с этим. Не так, что я уже одной заповеди следую, с меня достаточно. Просто быть хорошим человеком, да и все, зачем мне все это? Можно же без Бога быть хорошим человеком, не так ли? Я не обманываю, не ворую, не лгу, не завидую, в семье не изменяю. Есть люди очень порядочные, и без Бога. И тем не менее, это не сработает. Есть пример. Фермер разводит кур. Бизнес у него такой. Яйца продает. И он наблюдает, он же хочет совершенствовать свой бизнес, он наблюдает, как ведут себя куры. Задней частью дают яйцо, что, конечно, прибыльно, ну а переднюю клюет зерно. Не очень прибыльно, дороговато. Поэтому я приму полкурицы, зачем мне целая курица? Полкурицы очень выгодно, задняя часть выгоднее передней, все. Но, как вы понимаете, пример хороший, ничего не получится вообще. Весь бизнес на этом закончится. Сейчас уже люди понимают, богатые, вот, они начинают понимать в нашем как бы, вот, мире, что если вы не совершаете какую-то благотворительность, ваш бизнес ненадежный будет. Нужно 2 вещи принимать. Не только накопление, но и знать еще куда вкладывать. Если у вас хочет уважение, престиж, репутация, и ради этого вы должны тоже что-то делать. Уже это понятно стало до каких-то какой-то степени, определенной степени. Это как бы уже шаг в эту сторону. Поэтому все заповеди принимаются одновременно. Как бы как? Не противопоставлять себя. Если, скажем, у меня есть какие-то недостатки, с которыми я сейчас не могу сладить, тем не менее я их принимаю и не противопоставляю себя этим. Вот так мы начинаем бороться со всеми этими пороками. Мы уже намекнули в ходе лекции, что в первой заповеди у нас будет Бог здесь наверху. Если мы хотим узнать как бы истину об этих недостатках, нужно все соизмерять с источником. И будет все ясно. Все будет ясно, абсолютно ясно. Не лги перед Богом, не воруй у Бога. Вот это основа. Это будет ясно, истина. Или, как говорят по-другому, законы справедливости таковы. То, что плохо для тебя, не делай другому. Это очень простые вещи. Но у нас их 10, а на самом деле мы скажем об 11 правиле еще. Утерянном. Когда это говорилось, люди знали об 11 правиле. Уже имели это. Поэтому это не упомянулось. С течением времени утратили 11 правило. Знаете, что это такое? Следование этим 10. Оно утрачено. Сейчас каждый думает, это я могу следовать, могу не следовать, но это мой выбор. Нет, выбора-то у нас как раз и нет. Это ложь. Нельзя быть счастливым, избегая этих правил предписаний. Тогда возникает вопрос. Я уже чувствую, что вы, конечно, озадачены, но у вас есть вопрос, одно сомнение. Очень серьезное. Хорошо, вы говорите все эти хорошие вещи, но я вижу другое в жизни. Вот люди процветают, и убийства совершают и то, и другое, и третье, и все в порядке у них, тем не менее. Так? А что же говорится в Ведах на этот счет? Там говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Никогда. Как в сказках пишется. Ну, это только в сказках. Так вот, послушайте объяснение этого момента. Жил один царь. Звали его Дритараштра. Слепой он был от рождения. И был старшим из своих братьев. А что это означало? Старший наследует трон. Он-то был слепым. Трон не достался ему. Достался младшему брату трон. У младшего брата родилось 5 сыновей. А у Дритарашты, у старшего, 100. Но право наследства он потерял. Царем он не стал. Из-за слепоты. И он всю жизнь завидовал младшему брату. И сетовал на свою судьбу. Эта зависть его голодала все эти годы. И потом его брат младший умер рано, а дети еще не выросли. И Дритараштра встал на престол, будучи даже слепым. Не было другого выхода. И втайне он надеялся, что старший сын его станет царем. Не младшего брата старший сын, а мой сын станет царем. Лелеял хотя бы сына поставить на престол. И что удивительно, этот сын прекрасно считывал вот это сознание отца. Он родился с такими мыслями, с таким желанием. Он ненавидел своих двоюродных братьев. Еще в юности пытался их убить разными тайными способами уничтожить. А позже целые гонения начались. А Дритараштра думал, я слепой, я ничего не понимаю, ничего не вижу. Он просто потакал злодеянием своего старшего сына. И в итоге царство разделилось на группы, политика и была война между пандавами и кауравами. Так их называли две эти партии. И в итоге Дритараштра потерял всех своих 100 сыновей, свое положение и царство. И вот он несчастный сидит в своем дворце. Племянники теперь его защищают, заботятся о нем, ненавистные племянники. А все сыновья его мертвы и старшие тоже. Представьте его трагедию жизни. И тут он вызывает своего секретаря Санджаю, святого человека, как бы ясновидящий. Он все видел на далеком расстоянии в будущее тоже. И спрашивает, Санджай, скажи мне, как же вот ты все это видишь, даже абсолютную истину видишь, даже Бога понимаешь. А я, образованный арий, будучи царем, не имею этого видения и даже физически слеп. В чем секрет, скажи мне, твоего успеха? И почему я несчастлив? Объясни мне. И Санджай смело и прямо говорит царю, разница между мной и тобой одна, Юдиштхира, то есть Дритараштра. То, что я, в отличие от тебя, никогда не делал добрых дел понапрасну. Ты вложил все свое добро в негодяя. Вот причина твоего неуспеха. Вот поэтому ты неуспешен. Я разрушил все царство. Добро ты делал понапрасну, царь. Не туда нужно было вкладывать свою
добро и интеллект. Но из этой привязанности порочной ты все разрушил. Если мы не будем действовать из своих привязанностей, а на уровне разума духовного, мы всегда добьемся успеха. Мы говорим, интеллектуальное предвидение, не воображение. Нельзя достичь счастья и совершенства нечестивыми способами. Если цель возвышена, и поступки к ней тоже такие же возвышенные должны быть. Вот что утверждается. Это естественные законы кармы. Что посеешь, то пожнешь. Так что это реальные вещи. Мы не будем предлагать дешевых способов, психологических трюков, как манипулировать этим миром, чтобы достичь какого-то результата. Мы расскажем о реальности, которая описана в древних книгах. И вы на свой выбор, на свой как бы, суд, на свой страх и риск что-то принимаете, что-то оцениваете, применяете, как понимаете. Да, пожалуйста. Как отец по отношению к дочери ведет себя. Ну, то же самое можно сказать об отце. Он тоже не должен проявлять именно сексуальность перед дочерью. Тоже образ чистого, доброго человека, понимающего. Именно доброта очень ценится от отца. Понимание, сила, защита, покровительство – это отцовская энергия. Например, отец никогда не должен появляться пьяный перед дочерью. Никогда. Я не знаю, уместно ли это говорю или нет. Разнузданным, грубым, матерящимся в таком духе, тяжелым. Фактически это уже травма. А знаете, что такое травма? Ну, это боль, да, мы говорим? Нет, нет, нет. Сначала боль, а потом она же зарастет. Это место станет грубым. Заметили физический закон такой? Там, где есть какая-то травма, там что-то, потом это место грубеет. Это грубым таким. Вот это последствия травмы. А потом уже, может быть, и все равно. Но суть в том, что отношений глубоких уже нет. Тех, которые нужны именно. Отцовская, материнская энергия очень нужна человеку всю жизнь. Первый момент. Родители поддерживают своих детей по принципу птицы. Это первое. Первый способ поддержания. Птица поддерживает касание. Вот так она держит своих птенцов при себе. Когда вы держите ребенка на руках маленького, вы общаетесь при помощи касания, тактильное воспитание. Вы потрясете или погладите его. Или даже похлопаете. Он понимает, он чувствует это все. Вот непосредственно на руках. И когда вы его с рук спускаете, он чувствует себя брошенным и начинает кричать. Ему нужно именно чувствовать руки, касание. Подрастает, он уже начинает бегать. И тогда принцип, используется способ рыбы. Рыба смотрит в своих детенышей, их взглядом контролирует. Где-то они там бедокурят, что-то творят, появляется родитель и просто смотрит на своих детей. Они раз и дисциплинируются. Присутствие отца, оп, и начинают понимать, что мы тут делаем что-то не то. Взгляд родителя. Но совершенство – способ черепахи. Черепаха откладывает яйца и уходит в море. И она думает о своих потомках, так их поддерживает. То есть взрослые дети развитые, они помнят, что говорили родители. Это достаточно. Вот, вот что такое отец и мать. Это духовные учителя. Эта сторона забыта. Завтра начнем с этого момента. Как правильно сформулировать цель своей жизни? Не пытайтесь, нужно знать ее просто. Не так, что ребенок спрашивает, а как писать мама? Как написать мама? Вы должны точно знать буквы, что они означают, в каком порядке писать. Есть наука, грамматика называется. Также есть уже философия, цель жизни уже определена давно. Нам не нужно ее определять. Нам нужно просто принять. Не выдумывайте цель жизни. Будет подвох. То, что плохо, да, то, что хорошо, нет. То, что плохо для вас, будет плохо и другому. Но то, что хорошо для вас, не обязательно хорошо для другого. Чтобы делать добро, нужно знать не только себя, но нужно знать именно того, кому мы делаете добро. Вот тогда сделайте добро. Иначе понапрасну все будет. То есть плохие вещи, которые по отношению к нам делаются, мы чувствуем как боль, как неприятность. Мы этого не делаем другим. Это понятно, все ясно. Но что касается добра, нужно точно знать, что является добром для этого человека. Что полезным сейчас для него именно. Для ребенка это одно, для юноши это другое, для старика это третье и так далее. Чтобы делать добро, нужны знания большие. Есть общество, оно разнообразное. И в Ведах описывается это разнообразие общества для того, чтобы мы знали, как себя вести с разными типами людей, классами, чтобы делать добро. Но если вы хотите абсолютное благо принести каждому, то есть такое понятие тоже. Распространяйте духовные знания людям. Это абсолютно каждому необходимо. Цель жизни – познать себя как душу и в конце обрести любовь к Богу. Она уже установлена, эта цель. Это будет также в этих заповедях. Это наша тема. Это нужно раскрыть. Темы-то эти утрачены, не раскрыты. Их не знают люди сейчас научным путем. Они считаются ненаучными. Как бы вопрос просто слепой веры. Нет, неправда. Вы увидите в ходе семинара, это не слепая вера, это наука. У нас просто не будет другого выхода, как идти этим путем. Цель одна на всех, да, одна на всех, но у каждого есть своя индивидуальность. И как он идет к этой цели, это может отличаться качественно. Есть индивидуальность. Визуализация. Сейчас много об этом говорят. То есть нужно представить что-то, визуализировать, и постепенно это достигается, верно же? Возможно. Возможно, если вы умеете визуализировать. А от чего зависит эта способность? Когда-то в древности все это умели делать. Как мы сказали вначале, это не воображение, а интеллектуальное предвидение должно быть. Например, если вы хотите стать богатым человеком, то есть нужно именно заработать денег много. Если вы умеете правильно визуализировать, то что вы должны от этой визуализации получить? Деньги или способность зарабатывать? Вот видите, способность зарабатывать. Вот что такое визуализация настоящая. Это не гипноз, не самовнушение. Это развитие способностей. Например, однажды я пришел, будучи ребенком, в спортивную школу посмотреть, что там происходит. И перед моими глазами было чудо. Там гимнасты такое творили, знаете. Это была моя визуализация. Я наблюдал это, потом воображение долго это прокручивал. Вот бы, чтобы я так мог делать. У меня появилась решимость, я записался на секцию и стал гимнастом. Вот визуализация. А теперь объясните, как я стану гимнастом без тренировок, просто визуализируя. Ну хорошо, я хочу стать врачом, а я визуализирую. И как же я стану врачом? Вот просто я шел по улице и вдруг стал врачом. Все. О, как сработало, смотрите. Ну, совершенно случайно. Нет, нет, есть процесс. Процесс визуализации, а потом процесс должен быть. Визуализация – это начало процесса. А люди думают, а есть такой процесс, когда ничего не делай, все получаешь. Просто подумал, и все готово. Тогда нужна янтра. Создайте такую машину, кнопку нажимаете, и вам сразу тоже все выпадает. Это способ демонический. Но тоже нужно создать такую машину кому-то. Чтобы кто-то процесс это сделал, тем не менее, процесс должен быть. Это хороший вопрос. Хороший вопрос. Ложь не опасна. Скажем, ложь опасна только в исполнении долга. В исполнении долга ложь опасна. Вне исполнения долга ложь не опасна. Понимаете, да? Исполнение долга, значит, какая-то профессия, или, скажем, семья, ответственность, понимаете, да? Положение какое-то. Вот тут ложь опасна, может быть. Вот тут лгать опасно. Занимая какое-то ответственное положение в исполнении долга, ложь опасна. Например, лжесвидетельство, если я, скажем, часть закона, судья или адвокат, или прокурор, должен говорить только правду, помните, да? Клясться. Ложно обвинили? Ну да, так бывает. Но мы сейчас говорим, когда ложь опасна именно. Именно вот в этом она и опасна, при исполнении закона, при исполнении долга. Вот когда ложно обвиняются, это опасно. Это тоже при исполнении долга, да? Ложь опасна при исполнении долга. Свидетель должен исполнять свой долг, говорить правду. Нет, нет. Мы говорим сейчас о законах. Как, в чем опасна ложь? Вот она в этом именно опасна. Когда нужно исполнять свой долг честно, вот тут лгать опасно. Но если это не касается исполнения долга, люди иногда что-то придумывают, шутят, обманывают друг друга вот специально, как игра. Это не опасно. Там 1 апреля, допустим, они начинают выдумывать всякие вещи. Ложь, как развлечение. Это не касается исполнения долга, это не опасно. Такая ложь, как игра. Либо есть пример, как вот вы говорите, один человек сказал, поклялся браман, говорит только правду. История. И он сидит в лесу, медитирует, тут какая-то корова пробегает, напуганная, мимо. А чуть позже появились два человека с топорами и спросили, ты корову видел? Видел. А куда она побежала? Он туда. Они догнали ее, убили. Этот браман за свою правду попал в ад. Такова история. То есть вот еще исполнение долга, видите? Защищать коров нужно, а не убивать коров. То есть нужно знать, какой же долг, ради какого долга можем жертвовать чем. Это вопрос дхармы, он может быть сложным. Что касается насилия, убийства, есть 6 типов агрессоров, против которых позволяется применить насилие. Это не осуждается. Например, как вы сказали, кто-то нападает на вас со смертоносным оружием. Вы можете ответить. Защитить свою жизнь или ответить оружием тоже. Вас оправдает любой суд. Если поджигают ваш дом, тоже можете применить насилие в этот момент. Подсыпают вам яд, крадут имущество или крадут вашу жену. Вот в таком духе такие формы пресекаются насилием. Также убийство как возмездие на основании закона, смертная казнь. Есть такое в ведах. Тоже применяется в каких-то случаях. В соответствии с законом кармы это применяется. Не нарушая закона кармы. За убийство – убийство. Если это сделать с позиции закона, мы можем остановить это. Если это вендетта, ее практически не остановить. Но закон может остановить эту цепную реакцию. Поэтому именно закон присуждает смертную казнь. Не кто-то лично кому-то. Пожалуйста. Гордыня. Хорошо. Все это, все эти 5 вещей и называется ложная гордость. Их проявление. Проявление ложной гордости. Почему? Почему древние книги говорят, я не это тело? Кто я? Мое истинное я другое, я душа. Но если я думаю, что я это тело, начинаются проблемы. Вот они способы выживания в этом мире. Телесного, физического, нравственного. Это ложное, проявление ложного эго. Так оно проявляет себя. То есть я особая личность, мне кажется. Я в центре всего. Мое понимание правильное. Все, кто со мной не согласны или не понимают, глупые люди или недостойные общения, или даже мои враги. Я себя противопоставляю другим. Это ложное я. Истинное мы все души вечные, духовные, блаженные, в знании. Нет причин причинять какое-то зло. Ни одной причины. Если Бог один, то разногласий не должно быть. Зависть – это проявление ложного эго. Ложь – проявление ложного эго. Воровство – проявление ложного эго. Незаконный секс – проявление ложного эго. Причем в максимальной степени. Еще в большей степени – это убийство. Максимальная степень ложного эго – это применять насилие против других. Это называется добро понапрасну делать. Не в коня корм, не вкладывайте не туда, куда необходимо вкладывать эти ценности. Не мечите перед свиньями. Помните, говорится такая пословица? То есть не делайте такие странные вещи. То есть добро вкладывайте в достойные какие-то объекты, предметы, людей. Об этом речь идет. В достойного человека нужно вкладывать. В достойное окружение. Вот это и есть начало проблем. Слепая любовь или относительная любовь. Так ведь? Относительная любовь. Ради любви к своему сыну я убью другого сына, племянника. Ради любви к своей нации я уничтожу другую нацию. Вот оно и есть зло, замаскированное под любовь. Вот почему, говорится, любить Бога надо сначала. Иначе любовь принесет несчастье. Это формула мира, то, что Он предложил, Иисус Христос. Это тоже будет в нашем семинаре позже. Потому что Он заменил эти заповеди двумя все. Их достаточно. Но есть формула мира и формула войны. Два вида справедливости существуют. На войне тоже должна быть своя этика и справедливость. Око за око, зуб за зуб. Чем руководствовались в Ветхом Завете? Око за око, зуб за зуб. Прелюбодеяние забиваем камнями. Нарушили субботу, забиваем камнями. Ну, в таком очень строгом, око за око, зуб за зуб. Но если мы хотим мира, вот тогда прощение. На чем акцент делается в Новом Завете. Ударили по одной щеке, ну, поставь другую щеку. Закончим это, все. Вернемся к миру. Это формула мира. И она труднее, чем формула войны. Но прежде всего, мое понимание здесь не имеет места, потому что я ничего не понимаю в этом. Я буду пользоваться тем, что уже дано. Я не могу сказать, что я что-то понимаю, я просто пользуюсь знанием и свой интеллект использую в том, чтобы это знание преподносить как-то. У меня нет знаний никаких-то. У меня есть способности, чтобы эти знания как-то преподносить. Но это не мои знания. То есть есть факт, есть знание, есть мудрость, вы правы. Между ними есть большое различие. Знание – это некая информация, логически связана, структурирована, может быть. Мудрость – это применение этого знания. Вот и все. Так вот, все эти знания мы не можем получить просто при помощи философии и логики. Это лишь начало понимания каких-то вещей. То, что мы пытаемся как-то систематически познать, это начало. Еще знанием не является. Это как бы некая информация, осведомленность. Далее, в высшей философии будут использоваться аллегории, парадоксальные вещи, которые понять логикой нельзя. Их можно почувствовать при помощи аллегорий, или стихов, или музыки. Это более высокая вершина уже познания. Но мудрость, когда вы это уже применяете. Что касается применения знания, то без вдохновения оно не применяется. То есть мудрость – это вдохновение изнутри сердца. Это энергия счастья. Если вы слышите какую-то вещь, осознаете, вдруг чувствуете, что это мое, вы счастливы, делайте это. И когда вы это делаете, вы становитесь мудрым человеком. Знание в действии. Это и есть мудрость. Мудрый человек уже по-другому все говорит. Может рассказать притчу или просто улыбнуться. Несколько слов буквально. Потому что там есть вдохновение, там есть счастье. Реализация. Но прежде чем придем к мудрости, нам нужна подготовка. Видите, нужна сейчас информация, нужна осведомленность, нужно сориентироваться в этом пространстве знаний, информации, все по полочкам разложить. И ведические книги как раз этому способствуют. Где найти эти полочки? Ведь все должно быть на своем месте. Например, мы говорим капитализм, коммунизм, фашизм, нацизм, вот эти все негативные вещи. А если все поставить на свое место, вреда не будет. Это мудрость. Вред, когда все это не связано с абсолютной истиной. То есть мудрый, он может все это связать с абсолютной истиной. А не мудрый, он просто все это уничтожает. Одно уничтожает другое, уничтожает, отказывается, отрицает, протестует, конфликтует. Информации много, а мудрости мало. В мире жить не может человек. Не может это на практике применить. Все же знают, что любить надо. А вот как всех любить-то? Как же применить на практике? Вот это называется мудрость. Поэтому не только мы слушаем лекции, нужно еще и духовную практику иметь. Иначе мы все это забудем. Эта информация просто уйдет потом, она забудется. Но то, что вы примените, усвоите, останется с вами. Автоматически. Даже думать не нужно. Все ответы уже есть. Это мудрость. Порождение новых знаний означает, что вы открываете в человеке новые возможности, новые ресурсы. Знания уже есть, но мы имеем дело с какой-то конкретной группой людей или человеком. И вот тут применим термин «новые знания». Открываем новые возможности в этих людях, в этой группе, в этом человеке. Отсюда новизна исходит. Это не новое что-то. Но для этого человека это будет что-то новое. Так же, как дети могут проходить эту школу с первого класса до 11, один с другим, поколение за поколение. Это все заново. Все заново, заново начинается. Знания уже есть. Не думайте, что Пушкин писал какие-то свои стихи или Моцарт писал свою музыку. Все это уже есть. Есть сфера Моцарта, есть сфера Пушкина. Всякий, кто подключается к этой сфере, может писать стихи и писать музыку. Музыка уже есть, стихи уже есть. Да. Есть, но не у нас, видите, мы-то потеряли все это. Вот деньги есть же в государстве. Зачем работать? Деньги же в государстве уже есть. Но вам-то тоже нужны деньги, чтобы жить. Могущество-то утратили. Надо учиться. Это есть. И в каждом из нас потенциально это есть. Воровством? Интересный вопрос. Почему считаете, что это воровство? В духовном смысле воровства никакого не существует. Потому что вы наследник Бога, и вам дается ваша доля. И по мере вашего служения доля увеличивается. Это ваше законное право. У вас есть своя доля для служения. Если вы не имеете доступа, способность не придет. Вот тогда мы становимся вором. Когда нет способностей, а я хочу получить, тогда я ворую. Но если именно вы способности имеете, это не воровство, это ваша доля. Вы должны это взять и использовать. Громче. Нужно спросить у учителя в этом случае. Как вы сами это решите? Это же сложно. Если мы будем сейчас думать о стране, о политике, мы не найдем выхода. Выхода сейчас нет на этом уровне. И не нужно его там искать. Выход с другой стороны совсем. Распространяйте знания. В этом выход. И не думайте, что это будет слишком долго. Не заблуждайтесь. Это может произойти очень быстро. Прямо на глазах. Распространяйте знания. Все будет прямо на глазах происходить. Вы еще много увидите, что в жизни произойдет. Вы сами будете удивляться. Нет. Нет. Не каждый может осознанно это принять. Большинство людей принимают неосознанно, потому что другие так делают. Это так же, как вы приходите в магазин и неосознанно просто ориентируетесь там и думаете, вот это не брал, вот это возьму, то возьму. Вы не думаете, зачем все это нужно. Там 90% продуктов не нужны человеку вообще. Но поскольку это вот принято в обществе так, люди делают, все покупают что-то, что им нравится, и тоже это делают. Как-то же надо тратить деньги тоже, если они есть. То есть, поскольку все так делают, это неосознанное принятие той культуры, в которой мы находимся. Без вопросов. Что хорошо и что плохо. Нужно четко в этом ориентироваться. Тогда вы сможете действовать осознанно. Большинству людям не нужны эти знания, они скажут. Мне бы только деньги были, да и все. Зачем? Мне нужны какие-то вот жизненные удобства, комфорт, благосостояние. Зачем мне голову морочить этими заповедями? Таких людей не трогайте. Не беспокойте их. Но не беспокойте, иначе они сильно беспокоятся и не испугаются. Сейчас я объясню, что сейчас происходит в 2012 году. Тут есть люди моего поколения, И они поймут. Вот тут я начертил линию, которая будет обозначать наши ценности, наши человеческого уровня. Обычные человеческие ценности. Говорите, что это такое? Ну что, ради чего человек вообще живет в этом мире? Что он? Семья, дети, здоровье, верно? Здоровье, образование, работа нужна, правда же? Работа. Ну, понимаете, да? Вот эти вещи, без которых нельзя никак обойтись, нам, как людям, нужно все это. Обычные человеческие ценности. Даже если нам не нравится, все равно нужно думать об этом. Необходимость такая. И теперь вспомните советские времена. Те, кто помнит их хорошо. Это нам все давалось как главная цель всего. Вот об этом нужно заботиться. И есть ценности ниже этого всего. Что это такое? Говорите. Образ жизни какой-то. Что-то я пишу. Ну, там, лень какая-то, допустим, или там что, пьянство. Пьянство, бой, помните? Пьянство, что еще? А? Воровство, да, грабежи, там, воровство, взяточничество. И вот понимаете, да, эти ценности ниже. А есть ценности выше, верно? Что это такое? Ну, духовные знания, ну, какие-то религиозные законы, религия, туда, философский поиск абсолютной истины и так далее, да? И вот советское время, скажите, нам позволялось вот сюда падать? Нет, моральный кодекс коммуниста. Вы коммунистом не можете стать. Вы, конечно, можете туда вот опуститься, но в партию вас не примут. То есть за этим следили, туда людей как бы принимали согласно кодексу, вот моральному кодексу коммуниста. Изначально так было. Это люди были героического склада и морального устоя какого-то, чистоты. Изначально это так выбиралось. Туда не позволялось. Ну, а если кто-то туда падал все же, его возвращали к этому моменту. Ему как-то вот исправляли его, трудились над ним, да, работали, там были, не знаю, ну, как это называется, замполиты там в армии, знаете, там, ну, вот потом на поруки брали, ну, помните, ну, это работали очень активно с этим, его снова к этим ценностям вот возвращали. Ну, бывает, что ты упал, ну, ничего, ну, бывает, называется, бывает, бывает, бывает. Но он возвращается сюда. А сюда позволяли нам? Никак нет, видите, ни туда, ни сюда. Но сюда-то люди падали иногда и возвращались снова в семью. И что? Они общались с этим уровнем постоянно, невольным образом. А с этим уровнем не общались практически никогда. Вот что произошло. Потому что это невольные падения были. И с ними люди общались. С ними практически все пили. Повальным образом. Но на работу ходили. Это ценности поддерживались. Пьешь, но работаешь. На свои пьешь. Честно заработанные. Все. Оправдано моралью. Но вот сюда ни под каким предлогом. Вы никогда не можете стать членом партии, если вы вдруг вот сюда хотите подняться. Хорошо. Это прошлое. А что сейчас? Нам позволяют сюда? Да сколько угодно. Да даже дети сейчас на парносетах висят. Пожалуйста. А сюда можно? Куда угодно. Так вот, что я хочу сказать. Сейчас все двери открыты. И теперь нас никто никуда не ведет. Мы сами должны принимать решение. Сюда или туда. Это 12-й год. Его проблема – это психические заболевания. Вот какая сейчас война начинается. Совсем не физического характера, а психического характера. И скажите, кому будет труднее всего из этих трех категорий? О, средней категории. А почему? Психическое напряжение будет именно вот здесь создаваться. Вот тут будут серьезные проблемы в уме. Вот тут будут все стрессы, все потрясения, все несчастья. Вот кто хочет просто остаться на среднем уровне, тут будет страх. Это будет эгрегор страха накапливаться. Те, кто падают, там все понятно с ними. Те, кто поднимается, тоже все понятно. А у вас здесь будут большие проблемы. Не выживете. На этом уровне будет очень трудно. Кто? Ну, страх, в конце концов, ну, не обязательно до порочной жизни, но у них это просто будут проблемы психические у людей. Психические проблемы. Вот представьте, если такое предсказание сбудется, которое вот сейчас распространено из разных источников, есть предсказание, что Земля на какое-то время погрузится во мрак дня на три. Вот тьма просто будет какая-то. Я не знаю, будет ли так или нет. Давайте с вами помедитируем. А вдруг вот так вот случится? Скажите, как себя люди поведут эти три дня? Страшно. Кому-то будет страшно. Очень страшно, да? Вот солнце не встало сегодня. И время идет, солнца нет. Что вы будете чувствовать? Кто выживет в этой ситуации? Кто останется нормальным через три дня? Верно, верно, верно. Вот видите, вот вы начинаете понимать, что происходит сейчас. Сейчас куда вообще развивается общество, и все эти катаклизмы в какую сторону сейчас ведут нас. Будьте готовы к этому. Поэтому предсказание такое, что именно люди верующие выживут, окрепнут. Это 12-й год, все открыто. На среднем уровне уже оставаться нельзя будет. Ну а вопрос выбора. Государства сейчас нет такого, которое вас поведет куда-то вверх. Оно скажет, просто выбирай сам. Вот тебе интернет, вот тебе все. Вы же сами. Даже сейчас в школе детей говорят, дети учат. Есть вот несколько учебников истории, дети. Выбирайте сами, по которым будете учиться. Разные версии, все разные. Все. Свобода выбора у детей даже есть. Так что не думайте, что кто-то сейчас возьмет за ручку и нас и поведет. Выбирайте, выбирайте. Сейчас это наш выбор уже, куда идти. Это хороший вопрос. Например, человек услышал информацию, как вы говорите. И как он должен передавать эту информацию? Имеет ли он право передавать эту информацию? Является ли духовной передачей знания? Это не совсем важно, какую информацию передаете. Важно другое. Почему вы это делаете? Вот в чем. Либо ложь, либо истина. Вот тут она находится, в этом месте. Информация может иметь какие-то недостатки или несовершенства. Если вы на скорую руку что-то объясняете, вы наверняка совершите какие-то ошибки или недочеты. Вы не все сможете логически до конца всем объяснить, не успеете, но есть недостатки в этом процессе, само собой разумеется. Но за истину ложь отвечает не это, а причина, по которой вы это делаете. Зачем вы это делаете? Вот тут нужно искать ответ. Если вы это делаете просто потому, что у вас есть вдохновение, вы хотите что-то сделать хорошее для людей, передать это вдохновение, вы получаете, люди получают результат, даже если информация не совершенно подана. Если за этим есть какая-то материальная выгода, какая-то материальная причина, это уже ложь. Та же самая информация. Она уже ложная. Если змея коснулась молока, все молоко считается отравленным. Вот такой пример. С виду то же самое молоко. Та же информация. Если вы хотите узнать о любви к Богу, кого нужно спросить? Кто любит его? Кто уже имеет этот опыт? Зачем же спрашивать людей, атеистичных, о любви к Богу или о Боге? Сейчас вы говорите об определенном типе людей, которые живут в атмосфере страха. Их фанатизм пугает, верно же? Это страх называется. Это определенный тип людей, которые так среагируют. Если люди более разумные, более бесстрашные, они смогут найти там зерно, ощутить его и получить пользу определенную. Я вам скажу одну вещь. Написано в Бхагавад-гите. Для сомневающегося человека шансов в этом мире нет. Ни в этом, ни в следующем. Он никогда не будет счастлив. Сомневающийся найдет причину не принимать знания. То ли это фанатик, то ли наоборот, то ли тот недостаток, то ли третий недостаток. Он всегда укажет на недостаток, и он откажется от истины. Под предлогом какого-то недостатка. Означает, что человек сомневающийся. Вот эти вот сомнения, говорится, хуже смерти. Потому что они счастья не приносят ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Что-то человек должен выбрать. Как вы можете достичь чего-то без фанатизма? Объясните. Как это возможно? Фанатизм – это решимость. Возможно, сначала глупая, еще неосознанная решимость, неосмысленная, но это уже хороший шаг. Это уже уверенность. Это уже вера какая-то. Возможно, еще слепая и прочее, но если под должным руководством, это все усовершенствуется. Ну, вы видите, как люди работают на сцене, там показывают какие-то танцы или балет, допустим. Как вы этого добьетесь без фанатизма? Как вы создадите какие-то шедевры искусства без фанатизма, если вы нерешительны, если вы не посвятите этому жизнь полностью? Я встречался с одной балериной в Москве, которая готовится стать примой. Так у нее ни выходных, ни друзей, вообще ничего нет. Вообще никакой личной жизни нет. Но она может вот так на палец большой ноги встать и крутиться вот так перед вами. Полчаса вообще. И вы спросите, как это возможно? Это нужно стать фанатиком, чтобы такого добиваться. Это нужна решимость, работа постоянно, погружение, сосредоточенность. Как же вы чего-то в жизни добьетесь без решимости? Поэтому не бойтесь таких фанатиков, которые что-то практикуют и говорят с горящими глазами. В них что-то есть. Энтузиазм – это проявление веры. Энтузиазм – это практическое применение веры. Это симптом. Если у вас есть вера, она проявляется как энтузиазм. Вы начинаете что-то делать в этом направлении. Причем активно. Вдохновение. Вера – это вдохновляющая сила, счастье. Как они попали в человеческое тело? Ну, это эволюция, сознание. Джива, если поднимается снизу, из животного мира или из адских каких-то сфер, она не получает сразу тело какого-то развитого существа человеческого. Она еще имеет оттенки того сознания, несомненно. Но если она попадает в цивилизацию людей, оно неосознанно развивается дальше. Большей частью неосознанно. Их просто увлекают в хорошие вещи. Этих людей как-то. Например, если у змеи вырвать ядовитые зубы, она уже не опасна. Правильно? И также зло. Если его не уполномачивать, оно не опасно. Оно опасно, когда уполномочено положением, деньгами, властью. Вот тогда оно опасно. Поэтому все эти люди, которые вот так страшно выглядят, если их не уполномачивать, они не опасны. Но они даже вызывают сострадание. То есть зло такое, знаете, поверженное. Они как вот нищие, они вот такие вот становятся люди. Это в прошлом очень греховные существа. А если их уполномочить, они могут совершать злодеяния. И просто не нужно уполномачивать. Эти пять категорий не уполномачиваются в цивилизованном обществе. Они просто знают свое место, как заниматься служением простым и развиваются. Если есть такая цивилизация. Если ее нет, они уполномачиваются, да, это опасно. Деньги, знаете, как дождь. Вот где прольется, там вот и все вырастет. Вот часто деньги уполномачивают людей. Дают им эту вот прыть, решимость. Запас денег, и человек начинает так решительно, убежденно действовать. Если вы у зла отнимете деньги, отнимете власть, что он себе представляет? Жалкое зрелище. Ему сострадают, ему дают какие-то пожертвования этому человеку, его как-то крышу над головой как-то обеспечивают, заботятся о таком человеке. И так он и прогрессирует, получая вот эту добродетель. Так он продвигается. Вот эти, если не падают туда.
Большая часть людей, которые попадают в атмосферу ленности, интоксикации, наркомании, вот если не туда спускаются, это, скорее всего, они родятся привидениями долгое время. Пополняется население привидений таким образом.
То есть это фактически люди, самоубийцы, которые убивают себя постепенно такой деятельностью. Это сознание привидения. Это мертвец живой. Привидение — это живой мертвец. Не обязательно. Не обязательно, что во сне всегда станет привидением умерший человек.
Атма и джива — это то же самое. Только разные названия одного и того же. Атма означает атом, частичка, я. Я. А джива означает живой, сознающий. Поэтому их называют вместе атма-джива, так и называют. Атма-джива — одно название. Это одно и то же. Атма и джива — это одно и то же. Описание одного и того же объекта. Я могу сказать, что вот этот фломастер круглый, я могу сказать, что он черный. Но это одно и то же.
Почему дхарма женщины труднее, чем дхарма мужчины?
Потому что женщина, она устроена глубже в 9 раз, чем мужчина. В 9 раз и труднее переживать все события, которые происходят в жизни. В 9 раз. Представляете, что такое 9 раз? Ну, в 2 раза, в 3 раза мы еще представим, в 9 раз труднее женщина, поэтому.
Мужчина практически ничего не замечает в этом мире. С него как с гуся вода, говорится. Такая простая форма. Женщина глубже и сложнее, поэтому ей труднее жить. Знаете, что женщине меняться труднее в 9 раз, чем мужчине. Тоже трудно. А меняться придется всем. И мужчинам, и женщинам. Это очень трудная жизнь. Именно меняться трудно. Женщина очень трудно воспринимает замечания в свой адрес.
Мужчины подрались, помирились. Ну что это такое? Я утрирую, может быть. Но им проще жить.
Вы знаете, что такое алкоголизм?
Знаете.
А что такое женский алкоголизм?
Труднее намного.
Уже практически необратимо.
И так во всех отношениях женщин труднее.
У женщины есть одно преимущество при этом. Если женщина духовная, она имеет преимущество. Ей не нужно изучать эту науку интеллектуально. Она все может понять сердцем быстро. В Ведах написано, что если кто-то начинает чисто говорить о Боге, послание, первый, кто это почувствует и поймет, это будут женщины. Мужчинам нужно время это все осмыслить, проанализировать. У них нет этой глубины восприятия, но у них есть разум. Им нужно время. Чтобы мужчина встал на этот путь практически, ему нужно время, чтобы все по полкам было расставлено. Иначе он не примет ничего. То женщина, даже не осмысливая эти вещи, почувствует. И есть еще одно преимущество. Бог любит женщин. Так написано. Мужчин по-другому любит как-то. Женщины под защитой Бога находятся. Вот такие.
Хороший вопрос. Я тоже думал об этом. С точки зрения биологии, полный абсурд. Эволюционной лестницы, полный абсурд. Зачем столько проблем создавать, правда?
Мужчина, женщина, попробуйте эти отношения. Это очень сложный путь эволюции, странный. Должны были выбирать давно уже либо мужчины, либо женщины. И остаться должны быть гидры. Гидра, она почкуется. Вот пока сидите, прям отпочковывается что-то и убегает. И вам никакого дела до этого нет просто. Ни воспитания, ничего, ни мужчин, ни женщин, ни этой... Никто не трепет нервы. Все просто, рационально и ясно, понимаете? А тут мужчина, женщина, что же это такое? Вот я об этом расскажу завтра. Вы эту тему хорошо усвоили, вы уже спрашиваете о другом. Видно, что эту тему вы прекрасно усвоили. Но она несложная. Завтрашняя тема намного сложнее. Потому что она просто за пределы нашего опыта ушла. Об этом мы не слышали ни от отца, ни от матери, ни от деда даже. Ни в школах, ни в институтах, нигде. Практически утрачено. И это признали ненаучным и прочее, прочее, прочее. Кажется, да? Когда что-то плохое происходит, ну когда же это кончится, когда же это кончится, когда же это кончится? Это продолжается день за днем. И кажется, ну когда же это кончится все? А что-то хорошее, это естественно все, знаете, вы не замечаете просто, и кончилось вдруг. Хорошие люди раз умирают, а плохие, кажется, никогда не умирают, да? Нет, умирают те и другие всегда. Сейчас, если говорить как бы более точно, и более прямо, вы же готовы к этому, то я скажу, сейчас нет плохих, хороших людей, сейчас люди больные. Сейчас другая оценка нужна. Вот в чем сейчас особенность этого времени. Хотя мы называем, так говорим, вот хороший, вот плохой человек. Но на самом деле люди больные. Это разные степени как бы болезни. Это не оценится как плохо или хорошо. Их нужно всех лечить. Кого-то нужно от хороших вещей лечить, кого-то от плохих вещей лечить. И то, и другое нужно делать. Знаете почему? Был на Украине весной, но там уже стали завязи появляться яблок на деревьях. Я вижу, вот яблоки, они на дереве зеленые. И некоторые падают, вот эти паденки. Тоже зеленые на земле. А какая между ними разница? Нет. Они еще зеленые, там нет червей. Они вот просто упали. Так бывает, что часть яблок просто опадают. Раньше времени они используются как мусор для нас, но они для других целей служат, очевидно. К одним одно отношение, к другим другое отношение, верно же? Вот эти зеленые яблоки на дереве, которые находятся, вы знаете, что они нальются соком. И вы к ним относитесь уже, учитывая этот фактор. А эти никогда соком не нальются. Для вас просто мусор будет. Вот что важно. Когда говорите «плохие, хорошие люди», но я же знаю, о чем вы говорите. Вы говорите о тех, кто на дереве не находится. Вот тут выбираете. Они оторваны от процесса. Вот в чем проблема. То, что называете «хорошее, плохое», не совсем относится к делу. Если вы в процессе, вы не хороший, не плохой. Вопрос времени, и все будет хорошо. Там нет таких оценок. Когда оторван от процесса, он не хороший, не плохой, он просто больной, он не связан. Поэтому если будем сейчас судить, кто плохой, кто хороший, мы еще больше запутаемся. В духовном мире эти заповеди в сердце. В природе существуют, в сердце. То есть в вашей природе они есть. В сердце находятся. Их не нужно писать. Как здесь. Здесь мы пишем, чтобы отличить, их как-то отличить, разобраться в этом всем, что есть запутанная ситуация вот тут вся. А если ее очистить от всего наносного, она остается заповедь, в сердце остается заповедь, любовь. Тогда они не нужны. Все. Заповеди больше не нужны. Скажите, кому нужно сказать «не убивай»? Убийцы. А если человек не убийца, зачем ему это говорить? Она ему не нужна, эта заповедь. Кому нужно сказать «не лги»? То же самое. Ну, так для кого эта религия дается? Вот в чем дело. Поэтому есть заповедь еще одна. Иисус говорил: «Иди и больше не греши, прекрати все это». А потом другая заповедь. Если вы любите Бога, делайте, что хотите. Для вас не существует больше никаких правил и предписаний. Если вы любите Бога, никакого соблазна быть не может. Вы под защитой находитесь. Не придумывайте. Нужно сначала познать любовь к Богу. Сейчас вы придумываете, поэтому снова запутываетесь. Если мы любовь к Богу, давайте это реализуем теперь, реализовывать. Не мыслить дальше. Мысль заканчивается на этом. Любовь не объясняется мысли. Это другое уж, другая сфера отношений. Поэтому после того, как мы будем что-то изучать, нужно еще и практиковать, что-то делать, достигать этого. Иначе будет как эта собака за хвостом бегает, знаете? Вот так вот, таким образом. Мы рассуждаем, 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 и все. Потеря энергии. И то, и другое может быть. Например, нет, мы говорим, когда что-то не способны сделать, допустим. Тоже некоторое сожаление остается в сердце, что я не способен что-то сделать. Или нет, потому что мне лень, будут угрызения совести чувственные потом. Чаще всего мы чувствуем либо чувство вины, либо угрызение совести. Что, ну, сходные вещи. В жизни мы этим... Либо страх какой-то у нас есть, либо чувство вины у нас какое-то есть. Вот мы этими чувствами руководствуемся в жизни. А нужно руководствоваться другими чувствами. Миссия. Когда у вас появится миссия, все встанет на место. Все эти оттенки очистятся, уйдут. Миссия, есть миссия, предназначение высшее. И есть карма. Это не миссия. Это просто прожить свою жизнь согласно предопределению, судьбе. Вот столько съесть пищи, столько-то проспать, столько-то быть в дороге, столько-то просидеть в машине, столько-то просидеть в квартире. Все уже предопределено в нашей жизни. Это называется исполнитель, человек. Нет миссии, нет предназначения. Просто исполняет карму, вырабатывает свою. Как любое живое существо. Они что-то едят, что-то делают, они просто исполняют. Даже не знают, зачем это делают. Но в целом получается картина связанная, потому что они в этом высшем разуме, они распределены. И у них нет угрызения совести. Но у человека, если будет жить подобным неосмысленным образом, у него будет постоянная проблема. Неудовлетворенность. Для человека это неприемлемо, такой образ жизни. Нужно знать миссию. Высшее наше предназначение. Передача знаний. Преемственность. Мы все в преемственности. Мы чьи-то потомки. Хотя многое забыто из этой цепи преемственности, ее можно восстановить. Угу. Все? Вопросов? Нет сегодня. Тогда продолжим завтра. Спасибо большое.